сегодня мы продолжим обсуждать доклад Татьяны Кушмаловой, который в прошлом семинаре мы только начали обсуждать в немного сумбурном режиме, но тем не менее, который называется... В общем, мы будем рассматривать ЦЕРН как прототип для университета. В прошлый раз Татьяна изложила такое скорее описательно общую концепцию ЦЕРНа, а вот в этот раз мы имеем счастье иметь тезисы. И я так понимаю, что главные вопросы для обсуждения, они заключены в том месте, где начинаются основные элементы. Да, и там у нее около 5 вопросов, таких, которые имеет смысл обсуждать. И я так понимаю, что сейчас Таня начнет излагать там нечто по первому из вопросов. Ну и, собственно, они являются таким порядком обсуждения.
Хорошо, я вот думала дальше, как дальше двигаться, собственно, по докладу, да, и по всему тракту. Господи, встречусь. Так, вот. И, наверное, чтобы дальше организовать обсуждение, я попробовала изложить то, что было рассказано в прошлый раз, в виде, это все в тезисах моих теперешних, это тезисы фактически прошлого семинара, и там я просто немножечко перегруппировала материал с тем, чтобы предложить какой-то порядок его обсуждения. Уже не последовательно, не повествовательно, как создавался ЦЕРН, или из чего он там состоит, а, в общем-то, исходя из каких-то элементов, которые мне кажутся важными, для обсуждение вопроса о том, является ли ЦЕРН, можно ли рассматривать ЦЕРН как прототип университета нового поколения или современного университета. Вот. И вот здесь у меня получилось несколько таких пунктов, которые я хотела бы рассмотреть в связи с теми принципами, теми тезисами, которые были изложены Мацкевичем в лекциях по поводу того, что такое, что можем вообще понимать, каковы признаки университета. И, в общем-то, именно в связи с этими признаками рассматривать то, что мы знаем о ЦЕРНе на предмет его прототипа в качестве университета. И сегодня вот я хотела бы начать с первого элемента, и, в общем, он мне кажется определенным образом порождает сам из себя ряд проблем. Не знаю, как если мы сегодня для них каким-то образом договоримся, как их поставить, может быть, все остальные тогда будут немножко рассматриваться легче. Вот. То есть он состоит в том, что ЦЕРН, в основе создания ЦЕРНа лежит такая вещь, как нахождение, в основе ЦЕРНа легла проблема на фронтире современного знания, да, в определенной сфере партикулярной физики. И, эта проблема на фронтире нашла, имела своего субъекта. И именно потому, что эта проблема на фронтире нашла своего субъекта, стала возможна организация ЦЕРНа как надуниверситетской структуры.
Но уточнить, что ты имеешь в виду под субъектом проблемы.
Да, вот я сейчас хочу это сказать. Да? То есть проблема имеется в виду те проблемы, которые решает ЦЕРН, они проблемы, как я уже в прошлый раз тоже пыталась акцентировать, проблемы двух типов. Да? Одни – это, собственно говоря, проблемы той области знания, которой ЦЕРН занимается. Да? То есть это проблемы физики элементарных частиц, да, физики высоких, партикулярной физики. И что интересно, что люди, которые выступили с инициативой создания региональной физической лаборатории и, в общем-то, подобного института, это люди, которые, будучи физиками, наверное, каждый день имеют дело с таким феноменом пространства времени, да, скажем так. Это их, собственно говоря, то, с чем они работают. И, наверное, просто в силу этого они не могли не заметить некоторые свойства окружающего пространства времени, которые на данном этапе развития мира просто стали меняться. И, возможно, именно этим вызвана декларация, да, призыв сначала. Как мы вчера разбирали Луи де Бройля, а потом последующих физиков на ЮНЕСКОвских конференциях, именно создание этой региональной лаборатории, которая явилась бы, которая, решая проблемы современной физики, одновременно явилась бы средством объединения научных кругов, усилий, сообществ более широких, чем сообщество одной страны, ряда стран, скажем так.
Вот. То есть проблемы, которые они ставили и которые требовали больших финансовых вложений, ну, для просто создания экспериментальной лаборатории, лаборатории, вообще как бы поле для исследований, эксперимента и так далее, требовали ресурсов, несопоставимых с мощностями, возможностями одной, скажем, европейской страны. Собственно, как показало время, они несопоставимы с ресурсами и возможностями даже крупных сверхдержав, по сути. Вот. И, возможно, как бы вот... И вот в плане вот этой области знаний, да, то есть ставятся проблемы, да, в области там, научные, как они говорят, да, но которые требуют финансовых вложений, несопоставимых с возможностями отдельно взятой страны и отдельно взятой нации. Да, вот как бы перекидываемости к тому, чем занимаемся мы. И с одной стороны. А с другой стороны, значит, устарела в определенном смысле связка, скажем так, ну, университет-деятель, да, или вот это мыслящее сообщество и деятель, которая была до того. То есть, смотрите, как бы вот в основе там прошлых лабораторий лежала связка какая? Там ученый-генерал, ученый-кагубист. Там, ну, грубо говоря, вот я так утрирую, да, тем не менее, да, то есть вот некто представляющий деятеля, некто представляющий научное сообщество. И в данном случае, причем как бы генерал или там КГБист, ну, генерал определенной там страны, да, с определенными там интересами и там, соответственно, ограничениями. И в этом смысле вторая часть проблемы на фронтире, это вот уже не, собственно говоря, не проблема этой области знаний, а проблема распространения знаний, знаю, доступа там, вообще кому принадлежат результаты, да, кто вообще с этим, кто есть субъект, который способен этим воспользоваться, как там к этому отнестись и стратегировать в этой сфере, в принципе. Вот. И получается, что этот субъект, в общем, перерос национальные границы. И, в общем-то, отсюда был вот этот вот посыл, как бы декларация сначала создания региональных лабораторий партикулярной физики, которая потом уже, ну или одновременно с этим сузилась до конкретного предложения создания европейской региональной лаборатории партикулярной физики, которая вот выполняла бы эти задачи. Вот. Тут я, наверное, хотела бы некоторую паузу сделать, просто вот, чтобы мы поняли. Понятно ли, чего я говорю? Или...
Хотелось бы знать, куда ты клонишь.
Вот, я клоню, собственно говоря, проблемы на фронтире, да, к тому, что получается вот из исторического экскурса, из того, как, что мы знаем о том, как возникали предыдущие университеты, да, они создавали, ну, как бы они возникали вот, как бы, вот с этих самых идей, да, или проблем, которые были, ну, на передовом рубеже своего времени. Да? Ну, как бы это могла быть там, да, там задача, либо проблема, либо там необходимость там нациостроительства, да, либо там еще чего-то, да, обеспечение, ну, как бы, если можно так сказать, вот, да. А мир изменился, и, в общем-то, фронтир сдвинулся. Вот я про что хочу сказать.
Ну, понимаешь, да, вот когда ты рассуждаешь про, ну, вот сейчас вот рассказывала про то, как возникал там ЦЕРН, да, из проблемы на фронтире, причем на фронтире знаний,
да,
да, там физического знания.
Да.
Вот мне что-то, вот, ну как, у меня нету оснований там исторических, например, утверждать обратное, да, но мне кажется, что как минимум там идет движение навстречу. То есть ни из какой проблемы знания такого рода институции, как ЦЕРН там, или университеты, они не появляются. Да?
Ну, есть еще вторая часть.
Да. Они появляются скорее из, ну, как минимум, встречи, там, допустим, некой политической проблемы, ну, в самом широком смысле, да, то есть некой задачи. И того, что может соответствовать этой задаче в, ну, вот в области, ну, не знаю, знания или мышления. Там, да? И, например, в этом смысле там политической проблемой являлась там, ну, я не знаю, упадок после Второй мировой войны Европы как, ну, некого там сильного игрока, да, на поле, это разъединенность Европы и так далее. И вот дальше уже вопросы, ну, как это, научные, да, физически научные вопросы, которые способны обеспечить высокие технологии, прорывность там на уровне, ну, мировых этих технологий и мировых там достижений. Они позволяли решать эту задачу, и тогда, ну, некая политическая воля там встречается с самой задачей мышления, там, да, или фронтиром мышления. А вот из, ну, как это, из самого себя, там, да, из физических задач, химических, какими бы они ни были там, это, фронтирными, мне кажется, что такого рода, ну, институции не возникают.
Ну, я бы как бы с этими даже согласилась, да, только я про что, что вот эта встреча состоялась, да, именно потому, что вот обе эти части имели место, да, только вот когда мы там в прошлый раз там говорили, что, ну, на каждого Гумбольдта нашелся свой, как бы, университет, тот, кто его профинансирует, да, то есть идея, да, могла бы быть, но и не нашелся бы деятель, который ее бы взял, да, Вот. Поэтому действительно движение было на встречном в том плане, что был политик, с одной стороны, у одного как бы, у деятеля были политические проблемы политического характера, и оно встретилось с инициативой и движением как бы, академика или как-то да, вот этого сообщества, которое имело необходимость решения собственных задач, но понимало при этом политическую.
Итак, кто двигался друг другу навстречу?
Я бы сказала, что двигается навстречу некий субъект, политический субъект. Вот когда Таня там говорит про учреждение чего-то, ну или обретение в каких-то формах, там, институциональных или организационных, это некий там политический субъект, который, ну, я не знаю, вот в данном случае это были, там, возможно, эти... Тот субъект, который там, создавал Евросоюз, да, то есть политические силы, стремящиеся к созданию этой объединенной Европы.
Значит, политические силы, популятивный субъект.
Популятив. Ну, в этом случае популятивный. Я хочу еще вернуться.
Что его делает вообще, что дает возможность наделять его в принципе статусом субъекта?
Задача. Ну, в общем, по большому счету, наличие задачи.
Сверхзадачи.
Ну, да, задачи или сверхзадачи.
В чем она состояла?
Ну вот. Я, опять же, могу ошибиться здесь, но мне кажется, она состояла в, ну, скажем, если очень там коротко, да, в выведении Европы в мировые лидеры.
Отлично. Пока достаточно.
Да.
Хорошо. Навстречу ему двигался из пункта Б.
Да.
Ой, паровоз. Это кто?
Я не знаю, как это правильно обозначить. Я бы сказала, что это... Вот то, что Таня говорила, это те, кто там,
на фронтире.
Да, на фронтире знания именно. Ну, то есть вот, некие знания или мышления.
Ты
то есть те, кто занимается.
Ну, в общем, нелегкая промышленность двигалась на тот момент.
Да.
Ну, нарисуем, да. Тоже популятивный некий субъект.
Да. Мышление тоже, да, популятивный субъект.
И что? Этот самый, что-то задает субъективность этому популятивному.
У него, ну, я думаю, что у него задает движение. Наверное, это будет неправильно звучать, но что-то вроде нехватки ресурсов. Да? Ну, то есть для продвижения, да, нехватки разного рода ресурсов. То, как Таня рассказывала, она говорит, ни одна лаборатория, ни одна страна не может позволить.
Ну, почему? Две страны как минимум могли.
Не, ну вот.
Ну, две страны как минимум могли, но это уже не удовлетворяет.
Те, в которых, наверное, те, которые там были, они в эти страны не попадали.
Видишь ли, было еще. Подожди,
значит, там звучало что-то про наднациональность, интернациональность там и так далее.
Да, ну, например.
Ничто не мешает. Ну, Луи Дюброль, скажем, пенсионер. Жил бы себе и жил так спокойно. Да? Те, кто помоложе, вполне могли поехать в Америку.
Ну, да? Инициировал-то не те, кто помоложе.
Бруно Понтекорова ехал в Дубну.
Ну,
определенные моменты все-таки были.
Когда современные белорусы говорят, что им не дают заниматься любимым делом в Беларуси. И спокойно едут в тот же ЦЕРН и занимаются там своим делом.
То есть вы хотите сказать, что этот популяционный субъект также разделял сверхзадачу?
Ну, я этого не хочу сказать. Я хочу понять, что двигало людьми, которых мы помещаем в этот популяционный субъект, и что задавало его субъект.
Желание освоить ресурсы.
Ресурсы в этом месте создавались.
В общем,
их не было.
Так, они, ведь это все очень здорово. Вот тот же коллайдер, да? На самом деле, ведь астрофизики говорят, что вообще, конечно, это совершенно чудовищный проект, никому не нужный. Потому что те же самые результаты можно получить совершенно другими, значительно более дешевыми методами. Но зато освоить такие ресурсы... Это
отлично, я понимаю. Пиление денег – это вообще…
Мощный двигатель.
Это мощный двигатель в науке.
Но мне, смотрите, хочется понять вообще, что в этом месте Пошивалова рассказывает, когда подает ЦЕРН и коллайдер как это самое, прототип того, чего мы задумали. чего я это самое, в прошлый раз злился, как бы, да? Мы можем сколько угодно расписывать красоты этой дурынды, которую они там построили в окрестностях Женевского озера, как бы, да? Мы можем сколько угодно расписывать всякого рода красоты риторики и манипуляций, к которым прибегали люди, выбивая вот тот самый ресурс, который потом распилили и закопали, да, в коллайдер. Но суть дела, она остается непроясненной. Более того, остается непроясненная сама проблема. Потому что в это время, когда все это задумывается и начинается, как минимум две страны, входящие сегодня в Евросоюз, имеют атомное оружие. Нет. И, в общем, продолжают работу над его совершенствованием. Они работают над доставкой его, то есть как бы технологии там продолжают развиваться. Кроме баллистических ракет, они, скажем, Франция и Великобритания, да, делают грандиозный проект «Конкорд» с сверхзвуковым самолетом там, и так далее, как бы, да? То, в общем, не намного отличается от амбициозного проекта с шаттлом. Поэтому мне кажется, что вот как бы если мы будем топтаться по непринципиальным вещам, мы не дойдем до сути дела. А в чем состоит суть дела? Опять же, если мы будем приписывать этим ученым на фронтире, находящимся, как бы, меркантильные и низкие мотивы, он тоже ничего не поймет.
Знаете, наверное, суть дела и лежит в мотивах, да? Но мне казалось, что там еще суть дела лежит в, ну, как это, в соответствии, да? Вот в соответствии этой задачи, с одной стороны, причем в содержательном соответствии.
Вот с этим понятно.
Самой задачи Европа... и того, того знания там, или того, куда, ну, как бы двигалось там мышление. Да? И вот это соотношение, оно, в общем, создает эти формы, которые учреждаются. Вот если вспомнить этот Гумбольдтовский университет, там ведь тоже некая политическая задача объединяемой Германией.
Она еще не ставилась в те времена, задача такая, как бы, да? Там, дай бог, Пруссия бы объединилась, как бы, на тот момент.
Ну, Пруссия объединяющаяся. Я имею в виду, что там все равно ставилась задача этого, ну, формирования государства некого единого. И ей соответствовало то, что, ну, стало содержанием, собственно, этого университета. Ну, работа вот, с культурой. Да.
Вы ставите ЦЕРН в ряд с Гумбольдтовским университетом.
Я не ставлю. Я вижу принципы, ну, вот, которые могли бы поставить его в ряд.
Я пока не вижу этих принципов. Потому что для меня в этом, вот в том рассказе, который ты вчера, в прошлый раз начала, и который, как мне кажется, ты двигаешь сейчас, да? ЦЕРН стоит в ряду с Великой Китайской стеной, египетскими пирамидами, Стоунхенджем, ну, и прочими чудесами
вот,
света.
Вот хотели многомашину мышления, вот вам египетская пирамида.
Точно, точно. Но я вижу при этом колоссальнейшее различие, кроме всего прочего. То есть оно для меня стоит в этом ряду, да? И вообще как это, не помещается в ряд Берлинский университет, там еще чего-то, да, и ЦЕРН. Хотя хотелось бы его туда переместить, в нужный нам ряд, скажем, да? Но от пирамид ЦЕРН отличается очень сильно. Точно так же, как он отличается от поворота, сибирских рек вспять. Я бы сказал, даже он чем-то отличается от Манхэттенского проекта. Так вот, чем? Первое отличие, которое, как бы, оно, в общем, с моей точки зрения прозрачно, да? Значит, для того, чтобы общество могло сподобиться на возведение пирамид или Великой Китайской стены, или чего-нибудь подобного, да, во все времена, это общество должно было отказаться от свободы, демократии, перейти к тоталитарным формам правления или на худой конец быть в состоянии страшно опасной войны. Да? Чем отличается?
А греки? Им же греки? Приписывается семь чудес света. Основная версия. Как они вписываются в эту стратегию?
Ну, значит, что касается греческих чудес света, да, то фаросский маяк, да, был, в общем, не в демократической части Греции построен, а в достаточно абсолютистской, птолемеевской колонии. Мавзолей Мавсола был построен царьком, соответственно, тоже как бы в очень тиранической части эллинистического мира. Родосский маяк.
Колосс
Родосский, ну, тоже мне, блин, особое чудо света там, в общем. Ну, тем не менее, как бы Родос тоже никогда особо не отличался. Там всегда были тираны. Да? И, в общем, близость к Малой Азии и всяким лидийско-крезовским там этим самым формам правления. То есть отнюдь не демократия. Единственное, что демократия как бы сдолила в этом месте, они, ну, этот самый Акрополь. Ученик. Который почему-то не попал в Парфенон, да, в список.
Потому и не попал.
Да, ну, про демократию греческую тоже можно многое, так сказать, рассказать. При этом оказывается, что пирамиды строили наемные рабочие.
Много, не знаю.
20 тысяч наемных рабочих профессиональных, которые получали очень хорошие за это деньги. Их строили, им все равно, что строишь, что пирамиды там.
Это как раз очень такая централизованная организация.
Ну, как любая, как там братскую ГЭС там, или я не знаю, что угодно.
Не, ну, в любом случае, к тому, что, понимаете, ресурсы сконцентрировать. Да? Тоталитарные государства могут, человеческие, денежные там и прочее, как бы, да?
Эффективнее, чем демократические.
Гораздо эффективнее, чем демократические. И чем больше проект, тем, как это, эффективнее тоталитарные режимы для его
осуществления. Он не обязательно тоталитарный. Ну почему обязательно тоталитарный? А Манхэттенский проект, этот
вот сейчас с Манхэттенским проектом, ну, я сказал, что либо тоталитарный режим, либо тоталитарный режим, либо состояние войны, военное положение, которое, в общем, как бы быстренько переорганизует демократию в некоторое подобие тоталитаризма.
Ну, вот это.
Да.
Маркуза вообще считает, что везде тоталитаризм.
Кто считает? Ну,
товарищ Маркуза.
Тогда как бы ценность этой категории возрастает.
Это с одной стороны, да? С другой стороны, по поводу сверхзадачи. Да? Значит, для чего создавались пирамиды? Для каких-то сакрально потусторонних задач.
Какие в те времена задачи могли быть поставлены, для тех и создавались? Да. Понятно, что они не могли создаваться для выхода в технологические...
Китайская стена создавалась... Китайская стена создавалась с утилитарно-военной целью. Не прогресс, с утилитарно-экономическими. Да? ЦЕРН... В общем, с моей точки зрения, да, его можно опять же поставить в ряд с сакральными сооружениями древности. Отправление культа некоего.
А что мы вообще знаем про достижения церкви? Вот где как бы вот те свидетельства, что это.
Татьяна рассказывает про достижения церкви, да? И они, эти достижения в ее подаче, абсолютно никак не связаны с разгоном этих самых элементарных частиц для хрен знает каких скоростей.
В коллайдере.
Да, в коллайдере. Ну, они связаны совершенно посторонними вещами. Типа там покрытие для этих самых цепторовских кастрюль, детские сады с новыми методиками преподавания и так далее.
Вот есть такая статистика, примитивная, это лауреаты Нобелевских премий.
Чисто церновских.
Да? В Колумбийском университете больше 40.
Ты это мы тоже знаем. Это нет. По блату дается.
Ну нет, это понятно, что по блату. Только шнобелевские даются.
Честно. За действительные заслуги.
За действительные заслуги, да.
Давайте мы все-таки докопаемся до сути дела.
Так вот, что мы копаем? Понимаете, мы копаем что? Мы копаем, так сказать, некий миф. Или же на самом деле есть что копать. Ну, там трое или как бы это миф. Вот копаем, ну вот ЦЕРН, 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 хорошо. Вот, а зачем копать-то? Если там нету реальных достижений, то копать не стоит. Ну, есть и есть, мало ли таких вот бюрократических всяких там, скажем, сейчас. Изобретений.
Вот, подождите.
Какого рода достижения?
Подождите, значит, ну, скажем так, гигантомания, да, во всякого рода сооружениях, ну, вещь, которая прослеживается на протяжении там, всей истории цивилизации. Да? Строили всякую херню, которая вряд ли имела, ну, построенные на здравом смысле, вот таком, на утилитарном, да, какие-нибудь ценности. То есть пирамиды не позволяли египтянам выращивать там более высокий урожай.
Если в ней закладывался какой-то сакральный смысл, то они не должны были позволять.
В этом смысле, да? Наоборот. Смыслы могут быть не обязательно утилитарными, эффективными. Я подозреваю, что ЦЕРН и коллайдер не для того, чтобы как удой коров повышать швейцарских.
Понимаете, действительно, ответ на вопрос, а чем он такой замечательный, этот ЦЕРН, да, и в чем, собственно, смысл его выбора как прототипа, ну, кроме того, как он устроен, да, действительно он есть, да, и получается, он не утилитарно, прагматически не дает там каких-то достижений динамических. Он, как я поняла, Владимир Александрович говорит, да, что раз всего два Нобелевских лауреата, то значит он и не дает сильных прорывов в науке, там, ну, например, да, при всей своей этой гигантскости. А что он тогда дает?
Нет, ну мы ищем прототипы, ну, но очень хочется понять, вот почему это прототип и прототип чего? Если вот этого университета, то вот из всей дискуссии вырисовывается, что, ну, как бы, особенно хвастаться не придется этим университетом.
Вот Татьяна в прошлый раз, ну, как мне показалось, она говорила о том, что самое ценное там состоит в таком неком специальном, ну, или достигнутом способе концентрации ученых, да? Ну, ученых и некой мысли. При этом она, да, не отражается в нобелевских лауреатах и так далее, но вот концентрацию ЦЕРН создает вокруг себя. Вот это, я поняла, выдвигается в качестве главного такого аргумента.
Ну, в общем, да, то есть как бы тут вот в чем дело, что создавался-то он, ну, как бы они достаточно открыто говорили, да, он создается для того, чтобы Европа была лидером вот в данной области знаний, да, чтобы Европа застолбила лидерство.
Вот смотри, с этим, да? Мы поняли, вот здесь лидерство, да?
Да.
Лидерство Европы. Мне непонятно, что задает субъектность второй части, двигавшейся навстречу.
Так, а вот вопрос такой, а какие индикаторы лидерства? Нет, ну хочу задачу, но мы говорим, вот лидерство Европы, вот когда мы будем считать, что Европа лидирует, да? Вот если мы говорим, что, скажем, вот на цели науки там тратятся такие-то миллиарды, значит лидирует. Ну сейчас как измеряется лидерство, да? Ну, в процентах от ВВП, который идет там на научные исследования, в объеме финансирования, да? Вот, они же все соревнуются между собой, вот в объемах финансирования. Ну вот по объемам финансирования мы действительно, интегрируя ресурсы европейских стран, можем обеспечить вот какие-то показатели, которые будут сопоставимы с показателями, допустим, Соединенных Штатов Америки.
Я как раз говорила, ну, вот что хорошо. Задача состоит не в научном лидерстве, да, вот политическая задача состояла не в выходе в научное лидерство, а в выходе скорее в лидерство, ну, такое политическое в мире, там, Объединенной Европы. Через вот это, ну, как бы лидерство там в технологиях и так далее. Поэтому тут.
Так вот, лидерство тонко... в технологиях, вот.
Я, значит, не знаю, достигли чу...
данную. Да, так вот, понимаете, вот есть лиссабонская, так сказать, концепция, да, так сказать, вот этого стратегия, так называемая, да, которая тоже, по сути дела, про то же. Вот сконцентрировать ресурсы и стать самой передовой экономикой знаний. Да? Вот они 10 лет концентрируют, не 5 лет концентрируют.
Давайте так, обозначим новую как бы религию. Да? Экономика знаний. Потому что в то время, когда закладывался ЦЕРН, это так я понимаю, 50-е, 60-е годы. Да?
54-е,
53-е. В это время Никита Сергеевич Хрущев ставит задачу, ну, примерно в это время, догнать и обогнать Америку. Грубо говоря, европейская объединяющая идея, да, вот которая, догнать и перегнать Америку. В данном случае, как бы, да?
Только не по производству стали еще.
О, точно. О, и теперь надо же как бы понять, по какому критерию, да, обгонять. Догонять и обгонять. Хрущев хотел догнать по самоурожайности угля и стали. Догнал.
Не совсем. Он хотел потому же тоже догнать. Потому что это было соревнование, все-таки это такое военно-стратегическое.
Точно. Значит, они это самое, запустили эту гонку. С началом индустриализации, как бы, да, и потом время от времени меняли взгляды на эти вещи, да? Догнали по танкам, догнали там по еще чему-нибудь, а? Перегнали, да. Перегнали. Потом построили атомную бомбу, как бы, вторым, да. Ну, там КГБ, разведка помогли с идеями. Догнали. А дальше. Обогнали. Первыми запустили собачек и потом человека в космос. Да? Первыми сфотографировали там заднюю часть Луны. Но уже к 69-му году, 8 лет лидерства, 69-й год, американцы организуют высадку на Луну живых людей, а не просто вымпелы бросают. Попытка ответить луноходам на этот ход привела к такому перенапряжению всю эту штуку, что лидерство начало, ну, как это, сильно спадать. Да? Американцы делают шаттл, эти не успевают. По углю стали догнали, по кукурузе попытались, тоже почти догнали. Да? По спортивным с этим самым достижениям к 80-му году вместо обещанного коммунизма догнали. И в это время, пока они соревнуются по не, как это, не по тем показателям, Европа тихонько делает что-то другое. Мы можем усомниться, что Европа тоже по тем же показателям, да? А в это время, как бы, да, происходит геополитическая война между Америкой и Японией. Растущий дальневосточный тигр там, выходит на второе место по экономике, как бы, да, везде паника. Американцы срочно начинают изучать японский менеджмент, там, от кружков качества до пожизненного найма, как бы, да, ни хрена из этого в Америке не работает. Да, они уже готовы были поднять руки и сдаться. Тут, оказывается, кончилось это самое японское лидерство. Да. Теперь все эти самые геополитики страшно дергаются по поводу БРИКа и в той же самой ситуации находятся.
Что все-таки те выдвигали на некую новую идею лидерства. И реализовали.
Ну хорошо. Я тебе потом поскорю.
В общем, да.
Вечером.
За счет чего-то ничего.
Ну да. Вот. Но это все как бы подлежит, если хотите, геополитическим и просто политологическим рассужданцам, да? С этим мне более-менее все понятно. Кроме того, что ну, нужно сюда выставить эту самую смену символов веры. Да? Веры с индустриальных ценностей. Ну, нас греки уже и эти самые египтяне уже не очень волнуют. Да? Фактически новая религия, ну и бог с ним как бы, да? Была индустриальная религия. Она в постиндустриальную эпоху как-то сменилась на что-то другое. Да? постиндустриальное, там, общество третьей волны, там, еще что-то. Я не знаю, как характеризовать сегодняшнее там, время, сегодняшнюю эпоху, но в этом смысле европейцы точно не, это самое, не разделяют индустриалистской веры.
Никто не разделяет.
Теперь. Сейчас уже нет, как бы, да. Но сейчас важны 50-е, 60-е годы.
А при всем при том, что вот здесь была вот эта постиндустриальная вера, так сказать, как бы как некая антиципация, что ли?
Ну, вот в этом смысле мы в прошлый раз на семинаре пытались разбирать, да, где-то на уровне антиципации, да, разбирать эти вещи. Значит, с самого начала замысла ЦЕРНа, который замысливался как очень большой инвестиционный проект сродни египетским пирамидам, как бы, да, убиралась мотивация военная. Да? То есть Манхэттенский проект, например, или там, не знаю, это самое, модернизация Кавендерской лаборатории, или Дубна, там со всеми этими делами, да, они однозначно имели военный характер. Там
Дубна имела военный характер?
В общем,
но международные проекты не могут иметь откровенно военного
точно,
характера.
Точно, точно. Но, так вот в том-то и фокус. Собрать для такого огромнейшего проекта международный пул, да, когда, в общем, даже при наличии там НАТО там, и врагов на Западе, и Востоке там, и так далее, да, не имея военной мотивации, невозможно. Почему я говорю, демократия здесь имеет очень важное значение, понять, каким образом вот эта вот как бы разрозненная Европа, ссорящаяся друг с другом, да, когда французы жабьи рожи корчат там НАТО, там еще чего-нибудь и так далее, и тем не менее они вкалывают и делают ЦЕРН. Не докопавшись до сути дела, мы не поймем, что происходит. Я, например, не понимаю. Да, про веру я понял. Сменилась вера, ну и как? Понятно, что уже хрущевские все эти самые попытки догнать и перегнать были анахронизмом уже тогда. Ни японцы, ни американцы, ни европейцы этим не руководствовались. Но и японцы, и американцы, как и советы, они все-таки соревновались друг с другом, продолжали соревноваться по индустриальным показателям.
Ну и по постиндустриальным тоже.
Возможно. Возможно. Но с постиндустриальными, да, я бы сказал, это как с постмодернизмом, там еще с чем-нибудь.
Нет,
там
ну,
ведь нету понятной
вот
идеи.
Звездные войны, вот это как раз и есть как бы
со итог. Звездными войнами я это понимаю. Да? Нужно было разорить Советский Союз.
Ну да, так вот оказалось, что как бы вот все это зависит от ресурсов, которые вы можете подтянуть. Вот если вы можете сконцентрировать огромные ресурсы, вот вы получаете преимущество.
Под что?
Под что?
Так под что?
Под что? Под войну, понимаю.
Так тут же даже не под войну.
Вот, а под что?
Под что угодно. Под
любой... Нет, подождите, вы мне расскажите. Вот эти люди, двигавшиеся навстречу амбициозной идее европейских политиков, они под что? Им, я думаю, да, величие Европы было глубоко по барабану.
Ну, допустим, что действительно по барабану. Но ведь совершенно понятно, что любой ученый, да, как бы испытывает постоянно недостаток ресурсов. И как бы есть мечта, что вот наука, так сказать, сделает какие-то колоссальные шаги, если ресурсы не будут ограничены. Вот тут появляется этот миф. Вот неограниченных ресурсов. И, значит, естественно, как бы вот на эти ресурсы...
Не врите. Пожалуйста.
Ну, не верите.
Давайте считать. Раз уж такая пьянка пошла. Ой, ученый мечтает о ресурсах. Не верю. 54-й год. Да? Есть Луи де Бройль. Сколько ему в это время годков? Ну, в общем, он пенсионер. Есть другой ученый, предположим, да, которому, скажем, там, ученый X, которому 25 годков. Да? Он вместе со всеми этими обсуждает грандиозный проект будущего, и так далее. Да? Мечтает, падла, о ресурсах. Ему рассказывают, что этот самый коллайдер когда мы построим?
И тогда про него и речь-то
Вот ладно, первый ускоритель.
Ну, ускоритель, да, не было
стандарта. Да, 2000 год.
Не 2000 год. Сколько продолжается активная карьера ученого в 25 лет?
Так они же не строят коллайдер, они строят ускорители, которые стоят слишком дорого, и построить их там, скажем,
короче, ему невозможно. Говорят, да? Ускоритель, который превзойдет, на котором ты будешь работать, да? И стоять за штурвалом и управлять этим ускорителем, да? Мы построим через 46 лет. Он говорит, я уже через 20, да, буду, в общем, старым пердуном, который может пожинать плоды.
Когда они построили первые ускорители.
Вот таких ускорителей, которых они строили, было полным-полно.
Ну, не полным-полно.
Амбициозных?
Ну, вот это же не первый амбициозный проект ЦЕРНа. Ну,
это самый первый, который, ну, как бы стал крупнейшим в мире, скажем.
Да.
А такие есть и у американцев.
Я к тому говорю, что вот этому человеку, как бы, да, проще было уехать в Америку или в Советский Союз.
Совершенно верно. Но вот, понимаете, вот я как-то вспоминаю историю встречи с одним физиком, вот где-то в самом начале 90-х. Он пришел, как бы, в ЕГУ и говорит, вот нельзя ли у вас там переквалифицироваться в какого-нибудь финансового менеджера? Ну, что такое вот? Ну, он там оказывается, что у него там такие достижения и все прочее. Он говорит, ну так вот, вот сейчас, говорит, 5 лабораторий в мире осталось, где я вот со своими вот этими интересами мог бы работать, но меня там, скорее всего, как бы не ждут. Там как бы достаточно желающих в эти 5 лабораторий. А если их вообще 3, ну так тем более шансов мало. Поэтому как бы ученых больше, чем лабораторий, которые могли бы предложить свои услуги. Ну вот, появляется еще одна.
И что? То есть вы гнете свою линию, да? Что эти жадные до
да
бабла
жадные,
люди...
Да не до бабла. Но просто
так что ими двигало?
Которых нет.
Нет.
Не хватает. Их нет. Вот
не верю.
А что?
Не верю.
Да ладно. Вы не верите в то, что... А
нет,
что
ну они же эгоисты. Они же, понимаете...
Послушайте, вот эгоисты, они для себя.
Они для себя.
Ни на что объединиться они не способны.
Так вот. Объединиться они способны, как объединялись там в Резерфордской лаборатории,
Карентин.
Послушайте, в Резерфордскую лабораторию был конкурс. И там никто не объединялся, как бы специально.
И сюда тоже конкурс был.
Здесь ведь тоже вряд ли ученые сами объединялись. Им создавали условия, они приходили туда, а там уже вместе работали. Они сами ученые...
Шамон, у тебя память есть?
Нет.
То, что Пашивалова рассказывала, может быть, она врала. А? Но когда вчера, в прошлый раз, мы восстанавливали организационную структуру ЦЕРНа, там выясняется, есть администраторы, жадные до бабла этих самых и до власти люди. Там
это другая жадность.
Вот, и они входят в этот самый состав управления этим ЦЕРНом. Да? А лидерами там являются ученые. И разговаривают эти самые ученые не с администраторами, разговаривают они с политиками. И вот эта вот штука на встречность, как бы, да, нужно, чтобы было одним что сказать другим. Причем серьезное сказать, а не дайте мне бабла. Про то, что говорят политики, мы выяснили. Они приходят к ученым и говорят, ребята, вы европейцы, будем с нами делать вообще это самое... Европу лидером. Тебе, ну, если мы это самое, не будем рисковать для этого жизнью, если вы это самое, еще нам бабла за это дадите, то будем. Отлично, говорят политики. А вы нам что можете предложить?
Покрытие для цепторовских кастрюль.
Ну зачем так?
Это нам Хоменко в прошлый раз объяснял.
Правильно.
Он про каких-то этих самых двигателей. Вранье про двигатели, которые
это
не будут нуждаться в это самое.
Это первая изначальная была идея, под что они захотели собрать. И
про
почему вы это не обсуждаете, я не понимаю.
Потому что мы в прошлый раз не стали это обсуждать, потому что, да? Как и чего надо набрать и навешать какую лапшу
вот,
на уши
вот,
обывателям,
вот это я и разбрасываю.
Меня сейчас не интересует.
Так это
меня правда интересует.
Что?
Это, Олег, правильно. Это было вранье, которое вешали на уши обывателям.
Правильно.
Всем.
И
а
вот
правда в чем за этим состояла?
И приходит. Вот только что было.
Да не рассказывайте мне, что на вранье можно сделать такую штуку, как египетская пирамида и ЦЕРН. Эти вещи можно сделать только тогда, когда люди, которые это делают, верят в то, что они делают.
Вот, я уверен, что фараону объяснили.
Вот что объяснили фараону?
Если ты помрешь, а мы дырочку вот тут провернем к Сириусу,
точно,
будешь жить.
Вот с фараоном понятно.
Фараон сказал, всех сюда, вот фараоном... все бабло сюда, всех этих самых, и чтоб мне вот такая стояла, как у Хеопса, и чтоб там дырочка была.
С фараоном понятно, с ЦЕРНом не понятно.
С ЦЕРНом то же самое. Пришли политики, сказали, будем делать объединенную Европу, дорогие товарищи ученые, будем? И ученые сказали, бабла, ну и как бы не рисковать для жизни. А что вы можете предложить, сказали политики ученым. А ученые сказали, ну если Европа сделает такую ускорительную частички, бабах, и мы сделаем маленький магнитофончик,
слушай,
то есть вечный двигатель.
Слушай,
и засунем эту Америку куда подальше, потому что у нас будет супердвигатель. И политики, которые в этой физике абсолютно... дебилы, они сказали, дадим ресурсы, дадим бабло, сталкивайте там эти пирамиды, и менеджерам вашим сделаем что угодно. И вот ученые просто сказали о том, что они создают вечный двигатель на основе вот этого вот ускорителя. И политики понимали, что им брешут, но они понимали также, что вот от этой брехни можно подтянуть ресурсы.
Слушай, вот мне тут рассказали, что недавно по телевизору компании этой самой на канале ЛАД некий Олег Хоменко что-то там брал про культуру.
Почему брал? У меня есть масса этих рыгалей таких через вот этот воротничок, чтобы врач про культуру.
Предположим, я говорю, да, Олег, мы же можем сделать белорусскую культуру самой передовой на планете.
Не так. Это.
Дайте нам попробовать.
Это цептеровскую
кастрюлю. Поэтому я и говорю, не надо вранье выставлять в качестве мотивирующей.
Врали колоссу, когда строили. Врали, когда пирамиду строили. Врали тогда, когда строили ЦЕРНы. Все это было сделано под врал Гитлер всему миру о том, что превыше всего все это было идея.
Значит, вы мне вот, да, мешаете докопаться до сути дела.
Поэтому не трогайте меня, лучше я помолчу. Тогда я помолчу.
Докапывайтесь. Да. Вот
я прошу просто не выдвигать, да, разного рода шкурных, низких, там, не знаю, примитивных мотивов, да? Это мы все умеем. Какого хрена поэт Никляев идет на выборы? Бабла захотелось. Какого хрена Милинкевич не пошел на выборы? Бабла не дали. Вот, блин, все объясняется очень просто. Вранье это.
Владимир Владимирович, понимаете, что делать? Мне кажется, ситуация такая. Совершенно не важно.
Чем Маскевич занимается теперь? Бабло косит, блин, объявил это самое, грант дали ему на университет. Все понятно.
Ну так вот, видите, оказывается, все понятно.
Не, мне не понятно, я тупой.
Тут получается что? Неважно, под какую мотивацию собирали вот эту компанию. Но вот когда она собралась, допустим, так сказать, если мы смотрим на это не с административно-бюрократической точки зрения, то возникло какое-то сообщество, которое как бы свои собственные какие-то ценности там культивирует. Это, возможно, то же самое, что университет, если это на самом деле вот такая среда, которая там академические свободы культивирует и существует вот как это сообщество академическое. Ну и все, и давайте рассматривать это тогда как протоуниверситет или как прототип или еще что-то, да? Совершенно не важно, по каким причинам возник там Болонский университет. Кто и как собрал этих людей? Чего они туда приехали? Какое это имеет значение? Вот они приехали, там как бы появился университет. Дальше мы смотрим на университет как некую самоуправляющуюся корпорацию, которая там имеет определенные ценности. Там, вот,
исповедует... Ну то есть, что я должен понять из того, что вы мне говорите? Что делать ни хрена не надо.
Нет.
Оно само возникнет от сервиса, само организуется.
Я хотел сказать только одно, что вот те обстоятельства и причины, которые приводят к формированию вот этих самоуправляющихся сообществ, они являются случайными.
Вскрыть.
Они случайные. Они не повторяются. Вот мы не сможем это воспроизвести.
Даже если вы правы, мне нужно их вскрыть для того, чтобы, да, столкнувшись со случайным явлением, я его мог распознать и воспользоваться на полную катушку.
Ну, в этом смысле, действительно, давайте...
У меня абсолютно деятельностное отношение. Когда за год до объявления Восточного партнерства я получил разведывательную информацию о польско-шведской инициативе. Я сказал, вот он случай. Пришел и объяснил еще нескольким людям. Я говорю, будем последними идиотами, если этим случаем не воспользуемся. И мы воспользовались. Я везде рассказываю. Белорусская группа Евробеларусь и партнеры воспользовалась польско-шведской инициативой, где не было ни копейки бабла долгое время, и сейчас, в общем, еще нету. Воспользовалась этим на 300%. И теперь, как бы, да, мы это самое, имеем много чего по этому поводу. Вплоть до того, что как бы, государство пытается бороться именно с этим, как бы, а у нас все шансы не просто выстоять, как бы, да, а победить. И то же самое здесь, как бы, да? Мне это все нужно понимать, и никакие рассказы про случайности меня не устраивают. Потому что даже если это случайно произошло, я должен знать, как это произошло.
40 лет назад.
Да? Чтобы не пропустить сейчас. Это сейчас.
Такая вот проблема в том, что сейчас это не повторится. А будет что-то другое.
Что именно? Ничего в жизни не повторяется. Да? Если бы европейцы задумали в 1954 году сделать пирамиду в 3 раза выше хеопсовской, да, это было бы глупо. Ничего не надо повторять. Надо делать, вот про что там Татьяна говорит, когда говорит про фронтир. Надо делать то, чего никто до тебя не делал. И делать это таким образом, чтобы никто не собирался этого повторить.
Владимир Владимирович, я не хочу, чтобы то, что я говорю, было понято так, что вот реконструкция, так сказать, обстоятельств и причин является совершенно бесполезным делом. Вот. Наверное, это имеет смысл.
Только это имеет смысл, так сказать, да. В семинарском режиме. Да? Но даже когда мы находимся в проектном режиме, там куча других задач. Бухгалтерских, организационных там, и прочих, как бы, да. А в семинаре надо суть дела. Докапываться до сути.
Давайте, может, мы к ней как-то вернемся. Просто. Меня просто сразу так, слушая вас, вопрос, да? Действительно, как бы, у нас здесь вопрос сейчас, да? Что двигало ими? Мы можем долго гадать, да? Но нам нужно как-то определить, каким образом мы будем определять, что двигало ими.
Фронтир мышления, знания. Ну, Таня это обозначала как фронтир знания. Ну, физического. В частности, теплярной физики.
Что вы сказали?
Я про то, что можно как бы долго гадать, что двигало этими людьми, мотивировало, как бы просто кидая, да, если мы говорим, что мы не знаем, значит, надо так, как мы, по каким признакам мы можем узнать для начала, да? То есть мы с ней поговорить не можем сейчас, да? Ну, как бы можно, конечно, перечитать горы мемуаров, но и оттуда, как бы, еще не факт. Хотя, может, что-то и мыслить. Ну, в общем, нам надо сейчас определиться, по каким признакам мы можем узнать, что ими гипотетически двигало, ну, может быть, по поводу того, что они получили в каком-то там приближении или вообще.
Вот смотри, история Манхэттенского проекта, да, как одной из интересующих нас программ, она достаточно хорошо прописана. Начиная с письма Эйнштейна, и там, в общем, как бы мотивация всех участников восстанавливается достаточно хорошо. Но мы понимаем, что Манхэттенский проект, будучи выполненным, дальше кладется в фундамент там какой-то рутинной деятельности и, в общем, перестает быть тем, ну, чем он был в момент каких-то таких вещей. Здесь ЦЕРН вроде как, да, рассчитан на другое.
И тогда не знаю.
Сверхзадача у него другая. Религию он исповедует другую. Ему вот это вот вероисповедание, находящихся на фронтире мышления, людей, входящих в этот популятивный субъект, должны понимать.
Я в этом смысле просто чего держу вот эту бумажку, да? Просто хочу сказать, что такое держу. Я как бы публичный документ, который как бы вот опубликован, ну, вот как документ как бы для, фактически еще и для широких масс, да? Хотя не всякие массы, там, про что здесь написано, называется «Европейская стратегия партикулярной физики».
Это для Хоменки.
Вот. Ну, дело нет. Оно в том-то и дело, что оно не для Хоменки, в том смысле, что, ну, даже я как бы понимаю это через абзацы, и образование соответствующее, да, тем не менее. Это вот про то, что когда Хоменко говорил, там, мы там надуем, объясним как-то по-простому. По-простому не получается, да. То есть вот этот документ, родившийся через посредством комитета по, ой, комитета по научной политике ЦЕРНа, как бы, да, и как бы и продвинутый как европейская стратегия в этой области, вот он как бы вот так звучит, да, и не в смысле стратегии, как мы обеспечим энергоресурсами и так далее, а стратегия действия в совершенно фундаментальной области знаний, да, какие там проблемы стоят, какие необходимо решать в первую, вторую, третью очередь, как они взаимосвязаны, и это вот как бы вот стратегия для публикации широкого распространения и как бы объяснения политикам, чем ребята там занимаются. Занимаются не чисто фундаментальными вещами. Вот эти фундаментальные вещи состоят из такого, такого-то набора проблем в разных сферах, начиная от науки, заканчивая технологией и оргрешениями. И это как бы вот выдается как, ну, как бы стратегия, на которой должны привлекаться ресурсы, вокруг которой должна организовываться деятельность.
Вот. Татьяна, а можно вопрос? У меня он возник, собственно, еще по мотивам
прошлого. А 2006 года.
Заседания. Поскольку вы изучали данную проблему. Скажите, есть какие-то, ну, такие, не то чтобы социологические исследования, но какие-то выкладки хотя бы по поводу того, каким образом формировалось первоначальное ядро ЦЕРНа, имеется в виду, ученые там собирались на основании там личных связей, контактов, были какие-то конкурсные такие варианты. Были реализованы схемы там воспитания с нуля, что называется, платоновский вариант. Дайте мне там 10-летних юношей, я вам сделаю идеально каждого. Или еще какие-то схемы.
Там есть как бы несколько там. Структура страшно сложная на самом деле, да, и структура, и организация, и связи, там всего очень много и все очень сложно. Но тем не менее можно какие-то там моменты выделить. Да?
Тут еще речь идет о том, как это начиналось в большей степени, чем как это сейчас.
Да, значит, образцов.
Я про это и спрашиваю.
Да, да, да. Может быть, если брать, как это начиналось, да, потому что сейчас там есть и воспитание, ну, фактически с нуля, про детский сад мы в прошлый раз поговорили, да. То есть, ну вот как бы вот эти вот вещи две, да, они, как мы уже в прошлый раз там немножко набросали, в структуре ЦЕРНа реализуются через совет, да, совет, в котором просто, ну, как бы для людей пропустивших, чтобы можно было восстановить это, работать которому помогают два органа, как бы это финансовый комитет, комитет по финансам, да, и комитет по научной политике. И вот здесь, как бы, что важно, совет, он совет, как бы. Совет представлен 20 странами, было 12, сейчас 20 стран, от каждого по 2 человека, представляющие формальное научное сообщество и государственную администрацию. Совет и совет. И совет, он голосует, желательно консенсусом, можно большинством. А эти два органа готовят решение. Здесь заседают, как бы, соответствующие госчиновники, отвечающие за финансы, как бы, и здесь все от трудовых отношений, заканчивая, собственно, бюджетные вопросы, и, там, ревизии и прочее, прочее, да. Вот, как бы, вот здесь происходит коммуникация между двумя. А здесь заседают ученые с мировым именем. Национальная принадлежность абсолютно не важна. Здесь на сегодняшний день один россиянин, два японца, как бы, то есть страны, которые не
являются. А кто-то берутся эти ученые с мировым именем?
Да, вот. И они берутся, значит, как? Они берутся по рейтингу. То есть составляют ломко длинные листы и короткие листы. Значит, советом назначает, здесь есть, значит, председатель. Какой-то первоначальный пул был набран как бы просто из звезд партикулярной физики первый раз. Потом происходит ротация, они как бы на 3 года. Через 3 года происходит некоторая ротация части. И часть идет, значит, составляются на долгое время рейтинговые листы физики.
А то есть рейтинги формируют и заполняют?
Значит, формируются, они могут подать, в принципе, любые университеты и страны. Здесь они оцениваются. Да, здесь оцениваются. Они могут подаваться, собственно говоря, из административной структуры ЦЕРНа, достаточно либерально. То есть подать, номинировать человека на этот список, но могут достаточно большой круг субъектов. Затем создается длинный список, из которого не все попадут сюда, но обсуждается каждая кандидатура уже индивидуально, в переговорах, и, в общем-то, должно быть утверждено старым составом. То есть ротация происходит, и председатель комитета и старый состав должны просто утвердить эту кандидатуру. Там как бы вот идет задача выбрать наиболее как бы авторитетных лиц, которые здесь, в общем-то, определяли бы политику области
партикулярной. То есть вы хотите сказать, что да, существует особого рода конкурс, да, сравнимый, скажем так, с Нобелевской,
да,
по имени этой, и, соответственно, для ученого престижно попасть вот в этот комитет.
Да, да. потому что там будут писаться, ну, не писаться документы, а в смысле определяться стратегии и политика в области физики, да, то есть что, собственно, есть спонсированная задача на сегодня, да, что это там такое. Mm-hmm. Вот, и как бы это будет потом опубличено, продвинуто и, в общем-то, обозначено, как бы, так оно и есть.
А по
те, кто определяют фронтиры.
Да, а кто работает, и каким образом они рекрутируются. И вот вопрос был в том, о том, как это первоначально возникало. Ну, не было же там изначально, вот, положим, так сказать, вот этого развернутого, так сказать.
Значит, первоначально, да, то есть, подождите, первоначально, да. Значит, здесь в основе этого лежит там, вот это все учредилось в 1954 году конвенцией, да? То есть есть конвенция, в которой это все детально прописано, ну, достаточно детально, да, и сразу под это люди, в общем, и набирались, они же, в общем, и были те, кто ее согласовывал, эту конвенцию, первый состав. Здесь лежит документ, конвенция, в ней прописано все достаточно, ну, так, четко. Вот, ну, как бы, потом она, конечно, обросла там еще, наверное, какими-то документами, включая трудовые, но, тем не менее, она сейчас релевантна. Да, ну, это, значит, это верхний уровень управления, да, дальше, как мы говорили, есть, собственно, здесь есть генеральный директор, да, вот этот генеральный директор, он здесь, он утверждается, как бы назначается советом, а по его представлению он набирает себе, в общем, лабораторию. Лабораторию набирает он, ну, как бы из представленных кандидатов, и основные директора, основной директора тоже утверждается советом. Вот. Но сейчас мы говорим, что здесь политика, да, а здесь, собственно говоря, рабочие места. То есть лаборатория. А здесь лаборатория. Да? Здесь лаборатория.
То есть кадровые вопросы решает именно гендиректор.
Да, гендиректор, но там у него есть целая как бы административная отдел и структура. Там решается. Там у них есть вообще свой как бы а-ля профсоюз. Ну, то есть он не профсоюз называется, там ТРЕФ, как бы. Сокращенная аббревиатура, это вот их там площадка по решению трудовых вопросов и так далее. То есть там все, говорю, сложно и, в общем, очень такая, ну, организационно все достаточно там разветвлено, развито. Вот. Но это вот все то, что называется лабораторией, собственно, институция, которая основана на коллайдере, до коллайдерных этих вещах, в всем кампусе и так далее. И вот лаборатория, она устроена вот так. А здесь есть сеть, да, то есть как бы, ну, сеть или как-то связи, кооперация. Я пишу сеть, они так не называют, они называют там, ну, как бы кооперативная сеть, политика кооперации. И здесь эти 580 университетов, лаборатории, связи там с лабораторией там, Резерфорда, там, с Фермилабом, с японскими этим самым, с российскими и так далее, и так далее. Тут очень как бы сложная, многоуровневая и очень разноплановая в зависимости от того, с каким субъектом ведется работа, сетевая система отношений. В основном на субконтрактинге, на сотрудничестве, на совместных проектах, на очень много таких вещах. В общем-то, вот как бы здесь. И это вот две основные, как бы, два основных фокуса миссии, прописанных в конвенции. Что ЦЕРН работает, как бы, с одной стороны, это вот институт лаборатории, это то, что на швейцарско-франко-швейцарской границе расположено, а это, в общем, не имеет географических границ и связано исключительно информационно, ну, как бы, информационно-образовательно сотрудничающие вот этой вот, как бы, и вот вопрос, как бы, где находится центр, как ЦЕРН, как университет, большой вопрос, здесь он находится, да, здесь, как бы, и здесь, и здесь. Да? И, собственно говоря, вот особенность его как организации в том, что это нет, границы его не лежат там же, где границы лаборатории. Да? Они вообще такие, как это подвижная граница.
Ну, пока понимаете, Татьяна, как вы описываете, это, ну, структура менеджмента среднего предприятия. То есть, ну, грубо говоря, есть совет директоров. Есть генеральный директор, который решает тактические там задачи. Он набирает себе команду, собственно говоря. А то, что вы называете сетью, ну, можно назвать структурой там межличностной коммуникации, учитывая то обстоятельство, что здесь...
Это поставщики.
Ну да, с одной стороны поставщики, а поскольку здесь разрабатывается нечто под маркой ГНУ, то есть технологии, которые могут свободно распространяться, собственно, то если человек приходит с Колумбийского университета, то он, конечно, поддерживает связи там со своими коллегами с Колумбийского университета. Там, если приходит из Токийского университета, он поддерживает связи с Токийского. А поскольку они трутся в одной лаборатории, то они одновременно через себя замыкают там Колумбийский университет на Токийском. И опять же получается, что есть некая такая вполне бюрократически оправданная модель исследовательского центра. Есть там уровень коммуникации сетевой, который, опять же, тут стоит выяснить, насколько он проходит на личностном уровне, насколько это все...
Нет, он институциализирован, причем очень серьезно.
В чем институциализация появляется?
Ну, как бы там сами по себе информационные сети, они построены как бы тоже там, достаточно, как бы система выстроена как иерархическая, но на самом деле циркуляция информации не иерархическая. То есть имеется в виду, что ЦЕРН позиционирует себя как некий информационный центр в области партикулярной физики, да, который имеет связи там, с основными лабораториями. Как я говорю, сюда же входят лаборатории Резерфорда и там, российские и так далее, и те европейские основные лаборатории. Те, в свою очередь, как бы национальная система и университет.
Хорошо, а вот что с
организацией связи?
Что значит связи? Связано. Что это? Обмен информацией? Да, это рекрутирование?
Это, совместный проект. Это совместные проекты. Это просто отдельные проекты, либо не отдельные проекты. Проекты, программы, связи, обмен информацией. Программы, связанные, собственно, допустим, постройка коллайдера, это технологические проекты. Соответственно, нужны технологические связи, да, как бы соответствующие. И, собственно говоря, исследовательские проекты, это исследовательские, тут другие.
Татьяна, по поводу, вот, да. Понимаете, в чем дело? Вы сейчас нарисовали эту картинку, я согласен, что, в общем, это структура менеджмента, да, так сказать?
Ну, так я же рисую.
Вот, на самом деле, как бы, наверное, здесь никаких, так сказать, открытий нет, да, так сказать. Тут нет ничего такого, что было бы настолько оригинальным, что не существовало бы в каких-то других местах.
Про что Павел спросил, про то и рассказывал.
Нет, поэтому... Павел спросил не об этом. И вот мне кажется, что вопрос был-то как раз очень хороший. Вот он как раз, Владимир Владимирович, в духе, так сказать, того, что вы вопрошаете. Это речь шла о генезисе. Вот не о том, как это выглядит сейчас, а вот как это вот начиналось, как это возникало, да? Потому что вот то, что сейчас мы видим, ну, по сути дела, понятно, что любая система институциализируется, так, бюрократизируется и все прочее. Но если на самом деле это было живое дело какое-то, значит, вот каким образом это живое дело-то, так сказать, появилось? И как из этого живого дела выросла вот эта мертвечина?
И как на этом самом...
Нет,
этот,
она не такая уж мертвечина.
Ну нет, ну во всяком случае, да. Связь, там просто при жизни стало меньше.
Да, как бы как туда попали ученые, началось с этого. И как они эту
как бы у нас, значит, первый гендиректор, да. Как он сложил первую лабораторию, потом как образовалась сеть, и как получилось так, что ЦЕРН стал вот тем медиумом, который как вот такой интернет связал всех остальных, все остальные лаборатории. По сути дела, он занял роль универсального посредника. Между, да. По сути дела, как? Он аккумулирует информацию.
Но это же сети. Тут же, понимаете, нельзя сказать, что есть центр.
Правильно. Но вопрос, есть информационный центр.
Ну, один из узлов.
Есть.
Сервер, портал, как угодно это назовите. Он аккумулирует информацию.
Хаб,
да. Он аккумулирует информацию и может предоставить ее тем, кто с ним связан. Значит, связываться с ним выгодно, потому что ты получишь доступ к большой информации. Понятно, что Колумбийскому университету там, связаться с 586 другими университетами, это очень накладно, и вообще зачем столько геморроя с этой всей информацией. А он обращается непосредственно с ЦЕРН, пускай ЦЕРН берет на себя эту головную боль, общается с этими 586 университетами и накапливает эту информацию, обрабатывает ее первично и так далее. А он с ним будет сотрудничать ресурсно, он будет сотрудничать с ним в совместных проектах, да, подоставлять ему людей и так далее. То есть он дает ЦЕРНу то, что нужно ему, ЦЕРН дает ему информацию.
Да, ну как бы вот именно вопрос тогда их взаимоотношения этих структур, там, любого университета, да, Колумбийского или какого-то еще, и, значит, собственно говоря, ЦЕРН. Да, то есть кто есть кто в этой системе.
Вопрос, это уже второй вопрос. То есть как это функционирует сейчас? Почему ЦЕРН может функционировать в качестве такого медиума сейчас? А изначальный вопрос был, как это делалось тогда, если уж началось разговор за эту тему.
То есть тогда были положены, то есть, некоторые вещи, да, то есть вот сначала вот эта структура, ну как бы вот это вот было реализовано, а потом просто вот этот принцип, что ЦЕРН, да, вот как организация. Это вещь, состоящая изначально, это не просто случайно было развито, там это тоже, это как бы в конвенции, да, записано. Он состоит из двух вещей, из лаборатории, то есть физического. Нет, вот этого.
Ты повторяешься.
То, что вы говорите, значит, сейчас это и Бог создал мир, и это было,
ну,
хорошо.
В принципе, вот это вот вся фигня, она вот так вот и делится, как бы, да. Структурно, да? И дальше мы можем вообще вот это все, как бы, доводить до... Там, принципиально последних вещей, до атомов разобрать, как бы, да, где кто чего. Если я правильно понял то, что дальше мне Дунаев уточнил про вопрос Барковского, да, вот это все откуда взялось. Ага. То есть самый первый контакт вот этих двух субъектов. Угу. Да? И причем, кто были эти субъекты по именам?
И что их связывало с собой?
И меня даже больше интересует не политиков и ученых. Потому что тут действительно я с Олегом в какой-то степени соглашусь. Здесь идеология тоже может вполне резонно с двух сторон идти и действовать. Вопрос скорее о том, что позволило, скажем, вот каждому отдельно. Что там интегрировало политиков, ну тут долго говорили про вот эту идею новой прорывающейся вперед Европы и так далее. Что могло консолидировать вот этих самых ученых, что позволило им вот там, не знаю, организоваться, самоорганизоваться или организовали извне для того, чтобы создать вот этот первый работающий прототип ЦЕРН. Вот это интересно. Не то, что они могли сказать политикам. Политикам они действительно могли и по цепторы задвигать, и по вечный двигатель, по что угодно. И политики это съедят, потому что они в этом действительно не разбираются.
Смотря какие политики.
Они разбираются.
Они разбираются, но
готовы быть обманутыми.
Политики готовы в этом ситуации быть обманутыми.
В этом плане политики как женщины. Но...
Нет, зря. Вот с самого начала нужно как бы давать установку себе, да,
кажется,
на то, что это не дураки точно делают.
Нет, он тоже
принципиально умные люди. Нет, я просто опять коллегу, да?
Нет, так...
Никто никого в этом месте не обманывал.
Правильно.
Это Лысенко обманывал Сталина. Да? Это Лукашенко...
Сталин понимал, что Лысенко его обманывает. Но тот Лысенко со своими вот этими делами Сталину был выгоден. И Сталин его и не казнил. Неужели вы думаете, что Сталин не понимал, что Лысенко ему пургу гонит?
Вот смотри, какая штука. Я ведь вот почему кипячусь, да, и принципиально выскакиваю сюда ломать простые жлобские объяснения. Да? Потому что на жлобских объяснениях я все знаю, как работает. Я понимаю, как Лукашенко гробит белорусскую науку. Потому что здесь предполагаются рейтинги, выведение сюда ведущих ученых и так далее. Да? А он из похоронных дел мастера. Делает академика, ставит во главе академии. И там все понятно, как работает дальше. Меня вот эти вот, блин, херня вот это не интересует нисколько.
Не надо передергиваться.
Что, Мясникович иначе стал гробить белорусскую науку?
А до этого они ее не гробили?
Гробили. Ну, да. Но если вот мы сейчас хотим понять и берем в качестве модели, вы можете сказать, модель плохая, найдите лучше.
Так она стандартная. Она
нет, вот коллеги, пока вы ее стандартизуете, вы ни хрена не поймете.
Слушайте,
нет.
Давайте просто маленькую ремарку, чтобы понять, насколько она нестандартная, да?
Но.
Абсолютно
нестандартная. Есть, вот, Владимир Александрович упомянул астропартикулярную физику, да? Вот, как бы второе направление, которое решает эти проблемы. В области астропартикулярной физики в 2001 году была создана тоже как бы транснациональная европейская организация. Она называется как-то там Европейская кооперация в области астропартикулярной физики. Вот. Это есть как бы такой, ну, тоже прообраз, как бы, да. Так вот, эта штука состоит, как бы представляете себя, альянс фондов, которые финансируют науку в смысле астропартикулярную физику. Все, никаких физиков там нет.
Только фонд и все.
Все, фонды каждой страны европейские объединились, объявили там конвенцию, как бы и так далее, и занимаются вот этой как бы частью
физики. Дают гранты для астрофизики.
Да.
Так вот, понимаете, в чем дело? Вот мы же все время ходим, я согласен с Владимиром Владимировичем и с его как бы пафосом по этому поводу. И практически мы про это же говорим. Ведь я говорил о чем? Вот есть простые объяснения, вот давайте эти простые объяснения как бы
выбросим на помойку.
Да, не выставлять их в качестве предмета
точно
для наших исследований.
Если вы хотите понять суть дела, надо увидеть необычное.
Так вот, нам нужен как бы не ЦЕРН, как вот эта вот самая административная структура, да, так сказать, которая то ли что-то производит, то ли не производит, а как некий, так сказать, вот эксперимент, который там вот благодаря неким ресурсам стал возможен вот в 1954 году. Вот если мы поймем, как это вот произошло в 1954 году, не по писанной истории, да, вот, которая вот здесь нам рассказывает, как советы создавались, мы прекрасно знаем, для чего создаются советы. Для того, чтобы парализовать творческую энергию вот этих исследователей. Для чего еще они нужны? Вот.
А вот как, где же там жизнь в этом церкви? Если он живой, так где же там эта жизнь?
Ну, тогда просто, если за жизнью, тогда надо обращаться не к писаной истории, а, скажем так, к художественной истории, да, то есть или к каким-то другим вещам. О, например.
Вот отсюда поподробнее.
Нет, отсюда как бы поподробнее, это просто, скажем так, ну, тогда переходим на лирику, да, это как бы там заявление там публичное или там не публичное, там как заявление, да, обмолвившиеся такие заявления там или там ремарки людей, которые там работают, что да, там ЦЕРН чем хорош, что вот собрались тут за чашкой кофе там с коллегой из другого конца света и бац, проблема какая, как бы решение мировой проблемы или новая постановка задач появилась, да. В чем-то фишка вся в том, что можно это сделать за чашкой кофе в этом деле, да, вот это как бы вот оно.
Ну, они же не писали докладную записку в совет с
точно.
Разрешением выпить чашку кофе точно и обсудить это. Значит, точно. Есть какая-то жизнь.
Значит, есть среда, в которой можно встретиться.
А вот есть управляющие органы.
Вот это надо еще.
Там есть, говорю, определенного рода среда. Вот вы можете его легко встретить.
У вас есть стенограмма, заверенная ЦРУ и МОСАД, о содержании той беседы?
Нет.
Кто это такой?
Значит, ее надо смоделировать.
Ну, мне
в художественном фильме.
Нет, ну это всегда же есть история.
Я с самого начала говорила про то, что главным, ну, как мне кажется, главным основанием выдвигать это в качестве прототипа, это создание этой некой среды. Собственно, сама среда, которая там возникает, она-то и может выступать в прототипе.
Возник вопрос, как возникает среда.
Вот. Дальше-то они рассказывают, что вот такое хитрое управление, говорит она, оно позволяет такую среду создать.
Нет, я не говорю, что управление, я говорю, что оно так устроено, да, а про среду это другое, да.
Это среда,
за счет церковь, чего создается среда, это другой раз.
Понимаете, все вот это оформляет и, как бы, наверное, так сказать, сковывает эту среду, все эти вот комитеты, да, так сказать. А среда, пока она живая, так сказать, она может жить и без всяких комитетов.
Тут же вопрос в том,
нет,
что...
либо сковывает, либо позволяет жить.
Ну, она с одной стороны сковывает, с другой позволяет жить. Вот насколько сковывает, насколько позволяет, я думаю, что по мере институциализации она все больше сковывает и меньше позволяет. Но первоначально обычно существуют какие-то такие живые, да, вещи, да, вот как вот возникает как некая вот такая живая сущность, а потом ее как бы уже институциализируют. Так вот, как это все возникало? И чем, когда я сказал, что ну да, люди приходят ради ресурсов, он говорит, вот здесь будет ресурс. Вот Чикагский университет создался так, вот здесь 60 миллионов, да, вот приходите. Они пришли не потому, что они хотели просто распилить бабки, да, это единственная цель. Они считали, что вот в этом месте они могут там как-то так что-то сделать, что им интересно, да. Вот они пришли, вот как они это, кстати, организовали?
Ну, то, что вот как бы мне попалось, это то, как там французские физики убеждали сначала французских, скажем так, администраторов от науки, а французские администраторы от науки уже смогли убедить, так сказать, французское правительство это поддержать и в это включиться. То есть вот оно было
так. Высшим звеном были администраторы от науки.
Да. То есть люди, которые имели соответствующее образование, там, прошлую подготовку, инженерное, ну, вот теперь находились на административных вот должностях. Да.
Это вот да. Тут они?
Они были, да, но они были вот тут, уже тут, да, если у нас здесь администратор, но они вообще родом, как бы, ну, корнями отсюда, да, скажем так. Администратор
нет. На кортике схемы.
Ну, я не понимаю. Да.
Вот достаточно я... двух позиций. Да. Администраторы от науки, в данном случае, это несущественная деталь.
Мне кажется, там существенная деталь, вот это наполнение этих популятивных субъектов, да, и вот, ну, я не знаю, некий там
спецназ,
я, правда, да. Не знаю, насколько она, ну, адекватна, да, но... Что во втором, этом, там где этот фронтир мышления, там популятивным этим субъектом могли быть не собственные ученые, находящиеся на, ну, как бы те, которые непосредственно проблемой какой-то занимаются, а те, кто, ну, скажем так, занимается там, политикой в сфере науки. Да? Ну, то есть научной политикой, это немножко другого рода проблемы. Ну, и кто обеспокоен политикой там, в сфере физики, ну, или там физической политикой и развитием физики непосредственно, а не, ну, как бы...
Ну, да.
Совершенно конкретных этих вещей. Тогда у них другие там основания, в том числе для взаимодействия.
Предположим. И что же они такое сказали политикам?
Так, сейчас опять пойдет
по-моему. Нет, ну это вот приблизительно письмо Эйнштейна, да? Вот это вот то, что он мог сказать
нет,
политикам.
С письмом Эйнштейна что... понятно. Он говорит, ребята, сейчас вы просрете войну,
да.
Если не...
Ну, а здесь то же самое говорится, сейчас вы что-то упустите, если не сделаете то-то.
Если вы хотите этого лидерства, ну, там, европейского лидерства, да, то вам нужна технология. А современные технологии основаны на ядерной физике. А ядерная физика — это мы. Ну, вот примерно.
Ну, так. Или это говорится приблизительно так. Весь мир вот так двигается так-то и так-то, мы там как бы отстаем, если мы хотим быть действительно не последними, то нам надо нажать на то-то и на то-то, и ради этого собрать тех-то и тех-то для того, чтобы решить такие-то и такие-то проблемы. И вот приблизительно вот такой разговор.
Между прочим, они же, в общем-то, с Америки повозвращались.
Так, мне надо написать конкретно такую записку в Минске в конце 2010 года для белорусской публики.
Вот, Владимир Владимирович, есть проблема же, здесь как бы возникает другая проблема, да, это вот этой связи между политической задачей, да, и теми решениями, которые могут быть для этого предложены.
Ты мне что сейчас говоришь?
Я говорю про записку в 2010 году для публики.
И что ты мне говоришь про эту записку?
Я сейчас говорю, рассуждаю про эту записку.
А какой публик?
Кто публика?
Я так понимаю, публика состоит ровно из двух человек. Политик и ядерный физик.
Ну, политик у нас, как известно, один.
Нет, давайте не профанировать, как бы, да? Ну, я так понимаю, идет вот по-прежнему речь о том, что один говорит чего-то одному, другой ему что-то свое говорит. После этого они ударили по рукам. Тот говорит, вот на тебе инвестиционный пакет. Тот говорит, да, вот я его беру для такого-то там действия.
Да.
Вот сейчас я спрашиваю, если вы такие умные, все знаете, объясните мне тупому, что нужно сообщить? Я могу даже вообще прикинуться и тем, и другим. Сегодня я политик. Скажи мне, пожалуйста, кому я должен как политик, пусть, например, культурный.
А могу я вас как политик спрашивать?
Можешь, я перекинусь. Прикинусь,
нет,
да?
Не надо перекидываться.
Да нет, но я могу быть и тем, и другим. В данном случае. Мне интересует содержание сообщения.
Я про содержание и пытаюсь говорить.
Содержание и это самое, и контекст.
Сообщение я, например, могу предлагать только после того, как представлю, кому оно. То есть знать буду точно кому. Но мы пока обозначили.
Вот я еду в поезде в феврале месяце с Дубовцом из Гетингена в Минск. Да? И он сидит мне с Севериным Квитковским, вообще мозги компасирует, и говорит, я приеду и напишу записку под названием «Геттингенский процесс», там, и это самое, и, блин, ну, вот, блин, то, что ты напишешь чего-то, я понимаю, ты мне скажи содержание этого.
Подожди, вот каждому, понимаешь, вот вообще всякому ли можно посылать такое сообщение?
Ну, конечно, не всякому.
Ну, ты же, даже не всякому политику.
Ну, подожди, да? Ну, я теперь знаю адресат. Ну, пока, да. Как бы, я говорю, вот если мы пишем отсюда, да, я знаю адресат. Пока он такое пустое место функциональное, политик. Что ему надо написать? Потом я найду это самое конкретное лицо, которое в это функциональное место будет встроено.
Владимир Владимирович, вы несколько утрируете ситуацию.
Конечно. Я ее довожу уже просто до предела.
Утрируете ее содержательно. Понимаете, вы сводите сейчас всю вот эту проблему до контакта между двумя лицами.
Не лицами, как будто а позициями.
Позициями.
Это две большие разницы.
Лицами, за которыми стоят определенные позиции.
Нет. Это позиции, две позиции, которые либо наполнены, либо пусты.
Хорошо.
Коммуникацию между позициями я сейчас и разбираю.
Хорошо.
Когда они будут наполнены, тогда будем наполнять.
Хорошо. Итак, стоят две позиции у вас, как будто бы за которыми скрывается Иисус. Вот и за одним есть Иисус, и за другим есть Иисус.
В теории должно быть.
В теории, а на практике?
Ну, сейчас ну, мы, наверное, нет хотели
посмотреть. Ни у одного нет Иисуса, ни у другого нет Иисуса. И когда я спрашиваю про церковь...
Вы говорите про третью штуку. Иисусы,
Иисусы, понимаете...
Давайте решать вопросы по мере их готовности.
Ресурсы — это второй вопрос. Первый — это, в общем-то...
Это основной вопрос, что может предложить один второй.
Во-первых, ресурса никогда не бывает просто так, пока он не создан, да?
Правильно.
Закопанная в землю нефть не является ресурсом, пока вы не проложили туда дорогу и не нашли деньги на бурильную установку.
Так-то, а чего спрашиваете сейчас, что должен сказать один другому? Так, погодите, есть такой анекдот времен перестройки. Два бизнесмена ударили по рукам. Один продал вагон мармелада, другой дал за это 10, пообещал 10 тысяч. Они разошлись, один пошел искать мармелад, другой 10 тысяч. Ну вот.
Вы, Владимир Владимирович, это, очень правильно требуете выяснить содержание послания, но мне кажется, что горячность, с которой вы требуете, собственно, этого самого послания, она преждевременна. И это, ну, как бы, это можно как-то обсуждать вообще это содержание, да? А его нужно обсуждать. Мне кажется, там кроется проблема в этом содержании. Только не рассказывайте мне, что я понимаю, что я вам не даю ответа, и все на свете плохо. Потому что контекст сам вот этого предложения или встречи этих предложений, он очень важен. И то, какие сверхзадачи там, да, или какие задачи вообще могут быть, могут стать основанием для такого предложения, это тоже очень важно. И вот из того, что я знала про наш там, проект университета, про рассуждения, да, то со стороны политика это там формулировалось в ваших же тезисах как задача там, не знаю, нации, там, нациостроительства и так далее. И я вот думаю, что на сегодняшний момент не, ну, как бы, это не является той сверхзадачей, которая способна притянуть с другой стороны, ну, скажем так, тех, кто находится на фронтире, или кого, кто, собственно, какие проблемы, ну, не знаю, знаниевые, да, лежат в том месте, ну, как бы, чтобы решить эту задачу. Потому что на сегодняшний день строительство наций уже не является ну, такой там сверхзадачей, под которую мобилизуется, там, я не знаю, мышление, да? Под нее, в общем, мобилизуются ресурсы там какие-то, еще что-то, но не мышление.
Университет для этого не нужен, если эту задачу не скорректировать.
Смотрите.
И то же самое с обратной стороны.
Вы не убеждайте меня в том, в чем я и так убежден.
Я про это думаю.
Я спросил тебя, вот началось с того, что ты стояла здесь, и спросил тебя, что вот здесь? Вот здесь про лидерство европейское я понял, как бы политическую идею я понимаю. Да? Я не понимаю вот про это, потому что до тех пор, пока я не понимаю про это, я точно знаю, что вот тут вот как бы масса-масса людей. Некоторые из них, вот Нобелевские лауреаты, другие студенты физики, да? И вот, предположим, кто-то из них уже сказал идею. Как Луи де Бройль, там, например, там, или Нильс Бор, так далее, сказал идею, да? И вот, чтобы она прозвучала и дошла до политика, нужно сначала, чтобы вот эта идея или этот оферта была, собрала как бы кучу, небольшую группу людей, которые ее понимают.
Вначале их было ровно 6 штук.
Вот их что, 6 штук. Так проблема-то в чем?
А
этих 6 можно, как это, не, могут не найтись. Когда каждый другому говорит, ты дурак, потому что это сказал. Третий не понял там чего-то и так далее. Да? Можно ли сказать какую-то идею из этой позиции, чтобы под нее в одну позицию стянулось хотя бы 6 человек?
Вам вопрос.
Да.
А вот это вот возможность стягивания 6 человек.
Что же это ведет?
Она, ну то есть, это шанс на то, что вокруг какой-то идеи сложится
пул
людей, и она, ну, имеет шанс быть...
Какой-то идея,
вот, ну, именно той идеи, на которую можно ответить. Это зависит от содержания идеи и ее прорывности, или от только отношений внутри, ну, там, этого сообщества.
Я думаю, что это зависит, очень сильно зависит от контекста. Правильного понимания контекста, в котором эта идея превращается в очень уместный текст. То есть прийти к европейским политикам с идеей построить пирамиду, да, в 20 веке, в середине 20 века, наверное, не прошла бы. Контекст другой. Так вот и сейчас, как бы, да? Идея может быть высказана, но если контекст не просекается, ну, ничего не происходит.
Вы считаете, что идея здесь существенна?
Ну, идея или послание.
Ну вот понимаете, нет, вот у меня вот многие вещи, вот многие вещи мне непонятно. Ну вот, собственно говоря, вот представьте себе европейскую политику. Приходит де Бройль и говорит, что, знаете, нам необходим мировой центр партикулярной физики здесь. Вот нам необходимо там, вот, скажем, изучать элементарные частицы и прочее, прочее. А если вот не мы это сделаем, то сделают в Америке. Нам политики говорят, ну и пусть сделают. Нам-то зачем
точно,
это?
Точно.
Да. Нам-то зачем это? Вот, почему это мы должны к этому поводу? Они что, будут открытую информацию представлять? Ну и замечательно, вот вы будете, так сказать, все это узнавать. Нам как бы вроде это не обязательно.
Нет.
Какие мотивы у политиков для того, чтобы принять вот это? А с другой стороны, ведь, по сути дела, вот знаете, мне кажется, послание этих ученых, оно тоже очень интересно. Это же ЦЕРН, да? Они говорят, вообще как бы ученые не имеют отечества. Мы вот ставим задачу, а ресурсы мы можем собрать откуда угодно. Вот, собственно говоря, это будет не национальный проект, а какой-то вообще такой наднациональный. Вот благодаря этому мы так-то решим задачу. Вот у нас есть механизм, каким мы, так сказать, притянем людей из Японии, там, из Кореи, из России, откуда угодно. Вот мы их соберем, эту команду, так сказать, и это вот буквально вот этот анекдот.
Дайте мне сценарий, сказал один человек. Хороший сценарий. Я вам дам деньги на художественный фильм. Дайте мне идею, вот хороший фильм. Вот это то же самое.
Ведь еще что, эти люди не просили так, не говорили, дайте нам деньги, мы тут создадим что-то. Они поступили следующим образом. Было на Европейской конференции обозначено, что нужна Европейская лаборатория ядерной физики, как бы, ну, стеклярной физики, хотя, ну, а не только там то, что есть в сверхдержавах. Но потом на конференцию ЮНЕСКО как бы повторяется это же самое уже другими людьми и произносится следующим образом. В мире нужны региональные лаборатории, а не страновые, занимающиеся вот этими прорывными вопросами партикулярной физики. То есть нет, мы вообще нужны региональные лаборатории. И так несколько контекстов, включая кулуарные переговоры, несколько публичных объявлений. Не дайте нам, а с обоснованием это нужно вообще как региональные. В Европе говорится, нужна европейская. И производится в течение 2 лет это... Нет, вот 4 лет сотрясается
вопрос. Вопрос Владимира Владимировича мне очень понятен. Это говорят ученые. А почему политики на это откликаются?
Да, так вот, да, вопрос, вот что...
Вопрос.
Причем откликаются тоже не сразу, не бегут.
Не сразу, но...
Вы
были, если бы вы сказали «ура».
Вот, смотрите, да? Значит, коммуникация, которая строится соответствующим образом, очень важно и то, что говорится, и то, что понимается, как бы, да? Имеет, я сейчас не беру принципиально нижний план с утилитарно-потребительскими вот этими всеми штуками, как бы, да? Предполагает наполнение контекстом, единством трансцендентальным, единством оперцепции, пресуппозициями там и так далее, чтобы сообщение дошло без учета всех вот этих вот вещей, мы не сможем добиться эффективности там посылаемого сообщения. Поэтому, когда мы говорим про то, что говорили тогда Луи де Бройль там с Нильсом Бором, своим политиком, да, Роберу Шуману там или еще кому-нибудь, да, мы должны понимать, что если мы вырвем их сообщение из контекста того времени, из контекста 50-х годов, это будет просто дурь. Полная дурь. Да, поэтому вне контекста они ничего не могли друг другу сообщить. А в чем состоял контекст? Если вы начнете как бы тогда копать эту самую штуку, надо там восстановить просто философскую ситуацию 50-х годов. В чем состояла тогда вот эта вот вся, как бы, да, о чем, чем думали и о чем думали европейцы на тот момент? В лице своих лучших представителей. Если мы этого не поймем, а будем по-прежнему как бы вот пользоваться вот этими упрощенными штуками, да, что должен сказать великий физик этому самому рабочему тракторного завода или сегодняшнему бастующему этому работнику бензозаправки во Франции? Мы ни хрена не поймем. И вот контекст. Каков контекст был середины 20 века в Франции, Германии там, и так далее?
Выживание войны, в общем. И всех, не знаю.
И только в этом контексте понимается сообщение про эту лабораторию. Да? Почему это была физика, а не что-то другое, например? Хотя понятно, что в 20 веке, в конце, во второй половине 20 века, основные успехи наук, ну уж точно не в этой самой физике лежат. И вот то же самое теперь, да? Без восстановления контекста. Олег, я даже хуже скажу. Я уже все сказал в этой стране. То, что нужно сказать, я сообщение послал. Да? Теперь мне нужно вообще создать общий контекст, в котором это сообщение будет иметь характер как бы, такого сообщения, на которое нужен ответ.
Это забавный ход, да? То есть там из контекста сообщение, а вы из сообщения контекст.
Ну, давай еще раз.
Контекст для сообщения.
То есть надо в том случае, это для того сообщения нужно было организовать Вторую мировую войну и ее последствия, да?
Причем мне, как бы, да, вот в силу специфики страны, ситуации культурно-исторической, в которой я нахожусь и так далее, да, мне многие рассуждения мировых светил про то, что кончился век нации, модерн закончился, вообще глубоко по барабану. Мне нужно, чтобы это сообщение было вписано в сегодняшний контекст, а этот контекст был восстановлен относительно этого сообщения. Может быть, кому-то нации по барабану. Для Беларуси нет.
Я там не говорила, что они по барабану. Это во-первых. Во-вторых, когда вы говорите про контекст, тоже вопрос стоит в границе. Да? Там был контекст какой? Европейский или отдельно Франции, Германии или еще чего-то?
А вот я думаю,
вы
что...
Вы сейчас говорите про белорусский контекст?
Вот я думаю, что если всерьез относиться к тому, что здесь обсуждают, а? Когда мы говорим о фронтире мышления, не бывает местечковых контекстов. Фронтир, либо фронтир. А они тогда и сказали, мышление от того, что американцы сконтролябили атомную бомбу, а? Нужно понимать, что сконтролябили ее на европейских мозгах. И нигде, кроме как в Европе, мозги вообще-то не цветут. Да? Поэтому, как бы, ребята, мы можем отдавать свои мозги американцам, да? Но все равно они там гибнут. Потому что построить-то построили атомную бомбу, а потом чего?
Идея завоевания мира Фёдором Кропаловым.
Даже это самое. Нобелевские премии им дают из Европы. Да? Дальше как бы, ах, паника по поводу этой самой Японии, которая там опередит, скупает все патенты и так далее. А мозги где в Японии? Поэтому они понимали мировой контекст. И в этом мировом контексте они оспаривали всю дурь по поводу заката Европы. Говорит, да, Европа переживает вообще временные трудности. Но мозги здесь, мышление здесь. Его надо здесь концентрировать, оно здесь бывает, там и так далее. Да? И только в этом контексте вообще упадка Европы, поражение в войне Германии, там как бы разрухи и так далее, да? И отстраивание этого всего на бабло по плану Маршалла, как бы, да?
Обиженные манхэттенским проектом.
Обиженные манхэттенским проектом, да. Обиженные тем, что им с барского плеча скинули французам и англичанам по атомной бомбе. Знаете, ребята, бой это самое. Против советов, как бы, вы будете втроем, а пусть они вдвоем с Китаем остаются.
Вы сказали, что вам доступа к результатам.
И, конечно.
Это наши американские результаты не засекречены, потому что это военная тайна.
И поэтому нужно учитывать в этом контексте не только рациональные части сообщения, как бы, да, но весь аксиологический, эмоциональный фон, фон и контекст, в котором это все происходит. Без этого всего ничего не понять. Поэтому эти самые египтяне дурацкие один раз построили пирамиду, а после этого стали строить все меньше, 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 меньше.
У меня другая.
Собраться на пирамиду Хеопса можно, как это, сконцентрировав вообще все имеющиеся ресурсы. На тот момент в этом самом. Если ЦЕРН высосал все ресурсы Европы интеллектуально и не является...
Почему все только физически?
Приумножением этих ресурсов. Вот да? Если он не приумножает их, то тогда ЦЕРН та же пирамида. И никакого интереса для нас не представляет. Если мы рассматриваем ЦЕРН как прототип университета, то мы говорим, что ЦЕРН это то, что создает ресурсы. Создает, как бы, да? И у него вообще как это на конвейере стоит ресурс, ресурс, ресурс. С каждым годом он перевыполняет план по созданию ресурсов.
А он создает или использует?
Ну вот сейчас посмотрим. Ну,
да. Что нас правильно сказали, что простая концентрация мозгов в одном месте вовсе не приводит к результату необходимому.
Точно, потому что перед мозгами нужно ставить проблемы и задачи. Большие и серьезные. Иначе вы превратите собравшихся да, в обычную коммунальную компанию, которая друг с другом перегрызется и ничего толком не будет. Что, мозговитые люди, они гораздо более скандальны, чем простые обыватели.
Ну вот вы как бы говорили про вот эти вот контекст, это где-то близко, вот среда, там контекст, это как бы одного там какого-то порядка.
Ну, близко, да? Но мне нужно содержание этих вещей. В чем состоит контекст? Каково сообщение, которое...
Нет, понимаете, подождите, вот как бы сообщение, это уже другое, да, там проблемы, которые там ставились перед этим.
Про формальные, формальные стороны. Нет, не формальные стороны контекста я могу попытаться восстановить вот на этом примере с Европой. Как бы, да? Итак, европейцы говорят, наш ответ этому самому Шпенглеру или еще кому-нибудь про закат Европы. Да? Никакого заката в Европе нет и быть не может. Европа как была лидером, так и остается. Да, мы сейчас немножко сдали позиции, но мы должны это восстановить. Спокойненько, там и так далее. Да? Цивилизация и современная культура развиваются в Европе.
Это у вас кто говорит?
То же самое мы говорим, да? Если вы считаете Беларусь провинциальной, забитой страной, да, в которой ничего путного быть не может, мне с вами не о чем разговаривать. Я никакого сообщения вам послать не могу. Потому что я не могу прийти к рабочему тракторного завода и сказать, давай будем строить передовую Беларусь. Он скажет, а заработок 500
нет,
евро.
Он скажет, а мы что сейчас родим?
А я говорю, что вот как бы, чтобы я мог услышан быть Хоменко, Дубовцов, Барковским и так далее, да, я должен как бы требовать, чтобы у нас был общий контекст. И этот контекст очень простой. По аналогии с Европой. Да? Только в этой Европе, которая немножко сдала позицию, но мыслит себя как передовой отряд цивилизации, только в этой Европе можно предложить сделать ЦЕРН. Про что бы там ни рассказывать, про двигатели, сковородки там и так далее. Если этого не будет, опять же, про что не рассказывайте, ничего не дайте.
А вот опять же, обращаясь к исторической фактуре, кто сделал все-таки первый шаг? Ну, скажем так, понятно, что Бойль выдвинул идею, и понятно, что там 5 лет она бомбилась через разные конференции, круглые столы и прочие структуры, чтобы достучаться до мозгов. Ну, по сути дела, это были такие забросы удочки рыбаком. А с точки зрения вот второй силы, второй позиции, кто вышел и как и когда?
Не очень просто. Значит, Шуман сказал, давайте-ка мы сделаем сообщество угля и стали. Да? Недалеко уйдя в этом смысле от Хрущева. После этого ученые говорят, Шуман, ты классный дядька вообще, да? Но ты только не догоняешь, что дело уже не в угле и стали. А вот Шуман сказал, ни хрена себе, я же об этом не подумал. Ну-ка, развейте тему. Вот так все происходит.
Понимаете, вот, ну, опять же, я, может быть, не очень хорошо понимаю, да? Но вот когда вот вы говорите, что там кто-то там сказал, там Шуман там кому-то, да? То есть вы как бы тем самым как-то, ну, выделяете, да, там что-то из контекста, да? И вы уже говорите не про контекст, а про нечто вот это вот кристаллизованное.
Да нет,
там...
Дима, я говорю про контекст.
Не, ну, про контекст речь идет здесь только в том, что вне вот этого там контекста... Европы как не закатившегося, а в общем постоянно развивающегося и претендующего на развитие, этот разговор вообще был бы невозможен. Ну то есть ни один, ни другой бы это не слушал.
Вопрос в том, что здесь, если брать так по-аристотельски форму и содержание, получается Шуман предложил форму, а Де Бройл и же с ними дали ему содержание.
Нет, не совсем так.
Ну, вот сами говорите, Шуман что говорит? Надо создать некое сообщество, угля и стали, грубо говоря.
Конечно, вы и создали.
Да. создать. Но создать его для чего? Для, опять же, там, регионального лидерства, для вот этой Европы и так далее.
Шуман говорит, да, вообще, как бы, Европа ослабляется застаревшей враждой Франции и Германии.
Да.
И вражда эта ведется за ресурсы.
Эльзасова таинка, понятно? Да.
Ну, как бы, тема Эльзаса уже как бы снята к этому моменту, там, да? Но, тем не менее, как бы, они, есть почва для повторения, да? Париж, Версаль, один договор, обидевший одного, другой, и пошло-поехало. Как бы, да? Говорит, надо убрать ресурсную базу для этого застарелого конфликта гальского с английскими петухом. И для этого создается совместная эксплуатация угля и стали, которая присобачивается еще несколько этих самых ресурсных...
Но идея это получается все равно идея единой Европы.
Вражды. Пока вражды снять, да? Но дальше говорится, ну и сняли мы эту вражду, как бы, да? А дальше это чего? И в этом месте, как бы, понятно, вражда, ослаблявшая Европу до сих пор, этим снимается. А развитие чем обеспечивается? И тут ему и говорят, как бы, неужели ты думаешь, что там на угле и стали ты можешь вообще развитие обеспечить? И здесь тогда вот этот контекст лидерства европейского, да, становится очень актуальным. Сначала убрать то, что мешает и ослабляет Европу, а потом добавить то, что может дать толчок вперед.
Может быть, да.
Ну,
отчасти я понимаю вашу логику, но это скорее такое чисто символическое выражение лидерства. Ну, то есть в это время как бы ядерная физика, там, физика элементарных частиц, это самая передовая из всех наук. И поэтому, так сказать, если вы хотите обозначить символическое лидерство, вы должны как бы вот вложиться в то, что, так сказать, будет восприниматься таким образом. Вот.
Поэтому и без контекста этого понять нельзя. Мы не обсуждаем Силиконовую долину, правда? Сейчас. Мы обсуждаем ЦЕРН. А Силиконовая долина, возникавшая в другое время... И очень похожие вещи делавшие, да?
Да.
Совсем в другом контексте.
Но мы с вами, Владимир Владимирович, помним 9 дней одного года. А вот многие здесь присутствующих этого фильма, скорее всего, не помнят.
Многие вообще даже не знают, что это за фильм.
Ну да. Вот,
поэтому точно.
Понимаете, не вот.
Там бы тоже была очень интересная ситуация, когда это все складывалось, как бы, да, и ядерный проект российский, космос, советский космос там и так далее, да. Но там другие контексты были. И опять же, почему я говорю снова, да? Мы должны учитывать, пирамиды и эти самые космические корабли имени Королева запускаются из концлагерей и шарашек в тоталитарных режимах. Да?
Ну, пирамиды не из концлагерей.
А вот в демократии сделать это совсем другое дело.
Ну, понятно, ну хорошо, значит, это как бы символическое лидерство, да? Вот как бы на пиар не жалко там, скажем, выложить там сотню миллионов, да, так сказать? Ну, потому что, да.
Оказалось, не только
нет,
пиар.
Это не
нет,
пиар.
Ну это не, ну хорошо, но это для кого не пиар, для кого пиар. Ну, то есть пиар в том смысле, что, ну а как иначе обозначить символическое лидерство? Ну что, так сказать, в истории, что ли, или там в археологии, там, в чем?
Ну вот, мне тоже кажется, что если это брать как прототипное, да, вот эти, ну, как бы эту ситуацию, тогда для Беларуси звучит такой вопрос, если мы берем Беларусь, ну, в качестве этого субъекта, что кому в Беларуси нужно, я не знаю, мировое лидерство Беларуси? Это, ну, как бы, кто может вообще воспринять это? И второе, а что может обеспечить сейчас вместо ядерной физики такое
Беларусь.
Лидерство?
Что может быть?
Ну, давайте.
Какие задачи? Я, например, когда вы говорите про дательный контекст, да. Вы говорите про то, что никому в Беларуси лидерство Беларуси не нужно, а всем нужна ее провинциальность. Поэтому никто не слышит тех идей, которые.
Может быть, нужно лидерство. Только вопрос, что обеспечивает символическое лидерство.
Знаешь, обратите внимание.
Это второй вопрос.
Ну, что такое символическое лидерство сегодня?
Почему символическое?
Мне кажется, вот
я не понимаю, почему вы говорите о символическом вообще. Символический капитал здесь имеет место быть, как бы, да, но именно в виде капитала. То есть того, что конвертируется в любые другие виды капитала. Да? И поэтому символический, но в свое время, когда Финляндия рванула в своем развитии, то есть они тлели и были последней страной в скандинавском регионе, да? они рванули за счет того, что сказали, вот на восток от нас лежит огромная ресурсная база, и она должна быть нашей. Сказали и сделали.
Так у нас же на востоке тоже там...
Подожди, я и говорил всегда, как бы, да? Россия должна быть сырьевым придатком Беларуси.
А и политик один это и реализует уже 16 лет.
Кстати, да. Кстати, так и в этом смысле, как бы, чтобы мы там не имели в виду, да, про этого политика, нужно понимать, что, блин, вот эти вещи, они имеют не только рациональный характер. Контекст задается в том числе и очень, как это, амбициозными и рациональными вещами. Ему нужна была Москва. Ему нужен был Кремль. Он меньше всего думал про Беларусь, как и ЕГУ в начале своего возникновения. Но потом и ЕГУ стало понимать, что, блин, они вообще-то в Беларуси. И Лукашенко начал понимать, что, блин, с площади, как она называется, Карла Маркса 38, да, управлять миром можно с таким же успехом, как и из Кремля. Скажу, нахрен мне этот Кремль, если я отсюда это могу делать? Великие амбиции движут...
Великие амбиции, но великим амбициям нужно это символическое выражение.
Ну точно.
Вот, и тут...
Сейчас наши великие амбиции — это жижина газ из Катара, венесуэльская нефть.
А что мне можете предложить?
Ну это замена угля.
И сталь.
Ну понимаете, и все это тоже нужно, да? Но сейчас как бы вот пока. И про это самое. И про сталь, и про генно-модифицированные эти самые продукты, про все это нужно думать. В конце концов, когда этот самый Нобелевский очередной лауреат, мексиканский агроном, да, смог создать технологии выращивания зерновых, достаточно для того, чтобы африканцев прокормить, как бы, да, он, в общем, переиначил сверхзадачи в мировом мышлении. Так же и сейчас. Если мы будем корпаться в каких-то своих, блин, этих самых мелкоместечковых проблемах, мы просто не сможем понять, про что нам надо говорить, когда мы говорим про университет. Какие послания формулировать. Кому. Сами себе понять не сможем. Потому что когда я прихожу и говорю: Данейка, давай университет делаем. Он говорит: слушай, блин, какой университет нахрен? Мне тут это самое, Гринюка там обошла по поводу MPI. Да, и как? MBA. Ну, я ее должен обогнать, поэтому я буду делать высшую школу экономики в Беларуси. Он говорит: как в Москве? Он говорит: нет, зачем как в Москве, как в Лондоне. Уже хорошо, да? Но, тем не менее, это всего лишь высшая школа экономики.
В Лондоне же она не высшая.
Чем более?
Хотя бы высшая. А просто школа.
Сейчас кажется там совершенно очевидным, да, что в конце 50-х это была, ну, как бы ядерная физика, так, ну, то, что можно было и нужно было предлагать в качестве прорывного, да? А что сейчас таковым является? В качестве прорыва.
Задышал резко, хотел сказать, потом передумал.
Нет, это вот это действительно самый главный вопрос. Вот что сегодня может символизировать вот эту прорывность, да? Потому что ведь это же не... Вот про Финляндию это все здорово сказано. Но надо быть финном, чтобы как бы вот...
в общем, вдохновиться этим.
Понимаете? Вот вы говорите, там лежит ресурсная база, там много вкусного. Ну, приблизительно так, $500 там зарплаты средней или еще что-нибудь, да? Вот тут нужны же какие-то такие мистические, как бы, задачи.
Ну, я как раз не про то, что может символизировать, а что действительно является...
Нет, ну что вот. Является, так это вот...
Является,
да. А вот что может... Вот если речь идет о нациостроительстве, то, по всей видимости, недостаточно являться, надо, чтобы это...
Нациостроительство в данном случае это тефлоновое покрытие для
рецептора или
даже
там,
меньше.
Экологически чистый двигатель с
то есть для очень КПД. Узкой целевой группы, которая.
Но без этого не обойтись.
Без этого не обойтись, да. Но это не
задача
может...
вчерашнего дня, которая тем не менее позавчера. Должна быть решена.
Не решив задачи вчерашнего дня, вы не можете точно. Двигаться дальше.
Вот задача именно вчерашнего дня не возможно стянуть интеллектуальный ресурс.
Послушайте, вот блин. И что вы мне это говорите? А то я не знаю. Я только что это сказал. Дальше я говорю, что сейчас, если у нас есть вот эта вот последовательность, десоветизация, белорусизация, европеизация, как бы, да, то мы, по крайней мере, должны вместе с Шуманом, Дебройлем там и так далее заявить, как бы мы, Европа, здесь центр цивилизации, здесь происходит развитие там и так далее, и так далее. И мы вместе с этим совсем. Мы не занимаемся физикой. Но если уж мы чем-то занимаемся, то мы занимаемся этим лучше, чем кто бы то ни было во всей остальной Европе. Поэтому, если мы занялись восточным партнерством, да, и этим самым активной гражданственностью, то мы это и делаем лучше других. Вот и все. И ведем всю Европу за собой. И мы сейчас ведем. Да? Этого достаточно как прецедента для того, чтобы я пришел к Барковскому и сказал, слушай, ты пойдешь со мной? Он говорит, нет, ни хрена. Я лучше изобрету заново культурную политику, да, в гораздо более лучшем виде. Ну и все.
Возможно, просто, ну тут ты прав в чем, что действительно надо заново выстроить контекст. То есть культурная политика не читается в том, как сейчас описана вот ситуация. Она описана
так, а вы что... прочитаете?
Ну так вот, да.
Да? Ведь я ж прошу как бы понять сообщение Де Бройля с восстановлением контекста 50-х годов. Да? И тогда, вот сегодня Грицанов там, блин, это самое, со своими рассужданцами по поводу там думать Беларусь. Если ты сегодня родишь это выражение, там, думать Беларусь, и предложишь программу, ну, это будет говно полное. Одно дело 94-й год, и тогда это понять можно только в том контексте. Но если вы не сечете за контекстами, то и в 2010-м у вас не будет контекста.
Ну, так вот с ЦЕРНом, если возвращаться, тут очень интересная вещь происходит. Ну хорошо, если мы восстановили контекст, и если это прорыв, да, то спустя 40 лет надо строить коллайдер, то есть пирамиду, для того, чтобы... Люди не забыли о том, что это прорыв. А вот есть ли другие инструменты, при помощи которых это лидерство могло бы быть продемонстрировано? Ведь, понимаете, ведь, на самом деле, давайте еще там сколько-то миллиардов, так сказать, закопаем, и поэтому нас будут считать, ну, не последними.
А что говорит Владимир Александрович, это чтобы гора, наверное, не родила мышь.
Ну, причем мышь потом будет надувать и делать из нее слона.
На самом деле, понимаете, если вот так немножечко просто пояснить, да, то строительство коллайдера – это не только символическая штука, это просто, в общем-то, на сегодняшний день это просто технологический вызов, и который, в общем-то, Европа теперь, она что показывает? Мы в состоянии ответить на технологический вызов, да? Ну, то есть штука в 27 километров, это самое, в диаметре, которая строится
в допустимом 1 миллиметр, это технологический вызов. Ну, 27 вызов. Километров не строили, построили 26.
Не 27 километров, да, а с допуском в 1 миллиметр, да, построили 27 километров. Выстроить все штуки, когда как бы Фермилаб провалился со строительством магнита для этой штуки. Провалился и, в общем-то, сказал, да, ребята, не шмогла, а эти шмогли. В общем, короче говоря, идет там своя, как бы, свое тягание,
да, это верение, все, да, ну, и, общем, ну, это почти да. То же самое, как покрытие для церкви.
Ну,
вот где-то... Понимаете,
почти, да, почти сейчас, да, не совсем, как бы, да? Потому что общим сохраняется, да? Превзойти, сделать, но не по параметрам, типа пирамиду на 2 метра выше предыдущей, как бы, да? А сделать нечто, ну, как бы, иное, да? С использованием всего технологического арсенала современности.
Почему технологический? Или породив этот технологический арсенал.
Ну, потому что, чтобы...
Замечаешь,
что иное. Это он на коллайдере?
И что? И после этого, как бы, говорят, ну, действительно Европа, так сказать, лидер, да?
Ну, не просто лидер,
нет, а вот, тут... Вот так. Вопрос так. Ну, хорошо. А и что? ЦЕРН, как бы, за 40 лет... настолько как бы возвысил себя, что ни у кого нет сомнений, что Европа является действительно лидером?
Дело в том, что ведь Серджи не кричит на всех перекрестках,
что это не важно. Но тут действительно вопрос в том, что если задача ставилась, ну или как-то формулировалась, да, что создание центра ЦЕРНа и концентрация там этих мозгов, ну и прорыва, да, она выведет не только, ну, саму по себе эту задачу выполнит, но она выведет Европу в лидеры, да, то тогда вопрос вывела.
Ну, в общем-то, в этой сфере, да.
Ну, слушайте, в общем... а я как бы видел забастовку этих работников коллайдера. И там бабло урезают.
Ну, это же демократическая, а не пирамида.
Нет, ну это почти пирамида. Вот понимаете, вот такая гигантомания, она как бы зачастую признак
того, что проект... Да, в этом смысле это обычная пирамида. Это Великая Китайская Стена.
По-моему, в прошлом этом самом про это говорили не так. Про это говорили как там про принципиальную там некую полумагическую.
Ну так вот, это же как бы чисто медиа-эффекты, да, так сказать. Потому что на самом деле с точки зрения даже вот, да, артикулярной физики, это как бы не откровение. Это вообще как бы на самом деле, скорее всего, не прорыв.
Нет, так это вы так говорите. Да? Нет, я понял. А Татьяна, я понял другое.
Нет, так потому что Татьяне эти самые 27 километров это не так существенно. Да? Я вот когда в прошлый раз рассказывал про эффект самого большого оптического телескопа там, да, в мире на тот момент, как бы, да, некоторые задачи вот такого типа рекорды, как бы, да, они ставятся и они должны ставиться обязательно. Да? Но дальше, когда Татьяна начинает рассказывать, она ведь говорит про систему образования, да, про сеть интернет, которая как бы из этих вещей вырастает. Не только про 580 университетов, которые... Университеты, если они университеты, они и так все эти связаны, да, научными там всякими этими вещами. Как бы, а втягивание их в сетевое взаимодействие какого-то там иного уровня там и прочее. Да? Вот в этом лидерство. А если вы начнете оспаривать лидерство ЦЕРНа, ну тогда это очень просто как бы фальсифицируется. А кто... Круче.
Кто другой? Да?
Нет, так в конце концов это же можно пытаться выяснить. Я говорила о другом, потому что у меня такое впечатление, что, скажем, вот этот проект в его таких вот, по сути дела, не строго научных физических, да, как параметрах, как параметрах таких вот символических, он, скорее всего, как бы закончился, да, и без того, может быть, блеска, который ожидался. Может, он и не нужен. В конечном счете, вот есть, увы, статистика, которая говорит, что попытки Европы вырваться вперед, там, с ЦЕРНом или без ЦЕРНа, пока как бы особенно не являются успешными.
Я думаю, тут как бы все не так. На самом деле, и в этом плане Европа все равно лидирует и так далее. Да?
Ну, не лидирует, она отстает, и она не может, по сути дела, ни мобилизовать ресурсы. Ведь вот есть,
от кого?
Вот есть задача, там, допустим, 3%
от
ВВП.
От кого она отстает?
Она отстает, прежде всего, от Америки.
Нет, уже
отстает.
Нет. Все уже.
Ну вот,
все,
ну, посмотрите.
Подождите, никуда она не отстает. Она
сворачивает свои программы, недостаток финансирования, ну, вот, и, в общем-то, кризис.
В Европе, так сказать, приток финансирования.
Значит, ну, гонка, по крайней мере, да, как бы не закончена.
Не закончена.
Япония сошла с дистанции?
Не сошла.
Сошла.
Нет.
БРИК, вот эта вот надежда всех, ну, русских этих самых...
Неизвестно, что... Да. Это как бы миф.
И не будет ничего.
Да.
А?
Это, да.
И не будет ничего. Ни в Бразилии, ни в Индии.
Вот понимаете, ведь вот Лиссабонская стратегия, она была построена на идее соперничества с Соединенными Штатами и Японией. И как бы опять мотивация была такая. Вот точно как вот с ЦЕРНом. Посмотрите, сегодня вот как бы экономика знания является символом, так сказать, мирового лидерства. Вот мы проигрываем Америке, мы проигрываем Японии. Давайте там, скажем, увеличим до 3% ВВП финансирование науки.
ВВП?
Вот.
Ну, короче, все из индустриальной эпохи, как бы теперь.
Да,
они...
да нет, это не из... Это как раз используется.
В общем, так, я понял, что мы с вами играем за разные команды. Я за европейцев, а вы за кого?
Ну, я скорее за американцев.
Я за раньше. А я вот в этой гонке здесь, и поэтому...
Команду выясни.
Не болею. Обратите внимание, я не болельщик.
Я за белорусов. Они самые последние, на этом надо и делать.
А белорусы европейцы.
Это очень хорошо надо
только
сыграть.
Высшего качества.
Только да, со знаком качества.
Я не могу говорить на русской мове без вот акцента, извините.
Может
и не треба. Тогда знаете, что я говорю. Я говорю, еще и что треба перекласти вам.
На российскую мову? Переводить не надо, но когда я слышал аудиозапись с прошлой лекции, мне вот этот панонс Александра Егоровича через кажется.
Так, коллеги, я не знаю, у нас, в общем, мы, наверное, какой-то этот завершили. Я, правда, не могу вообще толком подвести хоть какой-то там содержательный итог, но мы что-то проговорили про вот этот вот, ну, там,
я вот это вот, вот, вот что я понял. Вся сегодняшняя лекция связана с этим.
Да,
программой.
Она связана с этим. И, с пустым местом.
Да, и там вопросики, и что черточки. Вот это как бы я вижу точную штуку. Потом еще вот эти два посыла. Тот, у кого есть власть, и тот, у кого есть мозги. Вот как на чем они могут стыкнуться. И
деле,
если желательно на белорусской территории.
Есть
о чем идея, могут разговаривать ничего. Человек с мозгами и человек, который в политике, вообще они могут вместе разговаривать на белорусской территории. Вот это вот я услышал.
Ну, понимаете, вот в чем, почему вот белорусский вариант здесь не срабатывает. Потому что, да, действительно, ну, я не будем говорить о качестве мозгов там и там.
Это украшательство.
Нет, ну, в принципе, можем тебе представить такую ситуацию, что, ну, вот самое интересное, вот этот вот здесь, совершенно не важно, какое качество мозгов. Понимаете? Потому что люди говорят, мы можем быть даже дураки, но мы можем найти людей, которые умнее нас.
Да, да.
И мы можем их найти там не в Белоруссии, там, а мы их разыщем по всему миру.
Купим.
Ну, купим или не купим, потому что там вопрос не в том, чтобы вульгарно купить. Эти люди придут, потому что им будет там интересно, потому что мы им, их обеспечим ресурсами для их исследований, вот, и так далее. Мы знаем, как организовать это. Как вот собрать здесь команду, которая будет умная, но которая не будет национальной.
То есть сыграть на том, что Беларусь анациональная?
Нет, в данном случае уже все равно.
Здесь как речь вообще идет про другое. Есть как бы вот эта группа, да, это та, как бы, те, кто, в общем, ну не знаю, там, их основной вид занятий это вот так, то самое, что есть культурная политика. А здесь должен быть тот, кому нужна культура.
Нет, это я все понял. Это мне как бы.
Кому вот настолько амбициозен, что для него.
Мне интересует сформулировать четко в одном предложении, что означает этот вопрос. Это раз. И просто смоделировать хотя бы на уровне, ну, на самом примитивном уровне, о чем может разговаривать белорусский центральноевропейский ученый с центральноевропейским политиком. Вот хотя бы просто тему. О чем? О женщинах. А вот о чем они могут вообще разговаривать?
Вот давайте посмотрим.
Вот эти два вопроса вот меня интересуют сейчас в первую очередь для того, чтобы понять, о чем вот как бы все было.
Вчера по телеку вот шоу выбор. И там обсуждался вопрос, сможет ли белорусский гандбол в ближайшее время достичь тех же высот, когда эти самые белорусы были чемпионами мира. Да? И если перенесем это как бы из университетской плоскости, там, и научной, в спортивную, как бы, да? Понятно, что Беларусь не может быть такой державой спортивной, как Соединенные Штаты Америки, Китай, там еще кто-то, да, и так далее. За счет просто как это, критической массы. Да? Но когда-то в ГДР там была пятерки лидеров на Олимпийских играх. И для того, чтобы выйти вот в число лидеров как бы, по страновому спорту, надо сконцентрироваться на некоторых там самых перспективных видах спорта. Как бы, да? И тогда мы говорим, ага, предположим, мы сейчас настроили ледовых дворцов, как бы, да, но пока, в общем, как-то ресурсной базы недостаточно для того, чтобы вывести белорусский чемпионат на уровень
Хайл. Да? Хотя бы.
Тогда, скажем,
еще лет 10 надо ждать.
Шведы, да, в кёрлинге там, например, там могут это самое, да, белорусы. Может быть, гандбол, может быть, еще что-нибудь и так далее, да. В этом смысле нужно выделить какие-то такие вещи, где есть вот этот самый фронтир.
Тогда я говорю, что идея, которая объединяла тогдашнюю вот ту вот позицию, да, она не имеет предметного выражения. Она там,
политику, скорее,
форма, да? Форма, которая предполагает непременное лидерство. И мы на прошлом семинаре разбирали как бы вот эту вот проблему понимания европейскими политиками Де Бройля и остальных. Они говорят, как бы, вы кто такие, физики, как бы, да? Понятно, что все умы, которые участвовали там в прорыве физическом, они теперь свалили и живут в Америке. Все свалили из Европы. Вы чего, как бы, если вы там нам как бы обеспечиваете там лидерство ресурсное, там или еще какое-нибудь в экономике знаний, там, хотя в те годы еще это не говорилось, как бы, да, но стало понятно, что уже индустриальное развитие, в общем, отходит на второй план. Он говорит, ну так вот в этом смысле и надо стремиться. И они за 10 лет, на 10 лет опередили американцев, которые выступили когда-то с докладом «Нация в опасности», как бы, да, когда американцы почувствовали свое отставание в космосе. И они сказали, мы где отстаем от русских? В системе образования. И «Нация в опасности», она как бы побудила американцев в корне поменять систему образования. Что получилось, что не получилось, я не знаю. До сих пор там из Нигерии они врачей выписывают, как бы, там, и так далее. Но тем не менее, как бы, они сделали этот самый рывок. Да, обозначили какие-то перспективы с выходом на фронтир. Так далее. Здесь поэтому как бы, вот эта вот идея, которая до политиков доводится, это не про, она не просто доводится, да? Она как раз заключается вот в этой фронтирности. Выйти на границы и стать лидерами в каком-то там направлении. Да? И это направление потом будет тянуть за собой другие. Гандбол, значит, гандбол. Это самая партикулярная физика, значит, партикулярная физика. Что-то еще, как бы, да? Но это решение нужно принять. И тогда политики, они взвешивают, ага, гандбол или хоккей.
Да, да, так оно и бывает, ну, конечно.
И вот в этом смысле как бы и начинается.
Ну, хоккей этом... стал в контексте чего? И только-только этом... пришел, и тут вдруг у шведов выигрываем, там вообще непонятно как влетела та шайба. И построили 250 дворцов.
Отлично.
Но контекст надо постоянно держать.
Контекст надо смотреть. Именно в том контексте у нас дворцы начали строить.
Вот хоккей, да, это понятно, что, да? Вот. А вот кёрлинг, если вы даже и лидеры в этом, то никто, кроме вас, про ваше лидерство, скорее всего, и не знает. То есть вы этим гордиться можете там, может быть, у себя там в паре.
Что сделали, да, японцы?
Да.
Очень многого. Не то, что делают
так японцы.
Так нет,
понимаете, а хоккей...
Никто не понимает.
А вот хоккей – это другое дело. Хоккей – это мировой, да, так сказать, вид спорта, это, так сказать, мировое лидерство, это символическое лидерство. Вот это понятно, что вот, ну, как бы амбиции такие, вот как у европейцев. Вот только в ядерной физике, да, так сказать, поскольку она там сейчас царица наук. А сейчас что царица наук?
Вот, вот. И вот эти вот контексты
надо восстанавливать. Мы вдвоем сказали «о».
И где сейчас как бы...
Тогда давайте по-детячему. Я прошу одну минуту только. Одну минуту. 18 век. По-детячему. 18 век. У нас это математика. 19 век. Механика. 20 век. Физика. 21 век.
Гуманитарные технологии.
Вот чему вот так вот вдруг резко это все выдали.
Потому что думали много про это.
Если вы, так вот, давайте напишем, почему нет. Да? Давайте напишем. Ну, я предлагаю, знаю, вот этот вот там. Гуманитарные технологии, да? Гуманитарные технологии. А тогда... Физика, мы поняли, как развивалась в 20 веке. То вот они собрали там это ядро, взяли его, разобрали, потом его развалили, получился атомный взрыв. Опять собирают, встречают этим коллайдером для того, чтобы получить самый первый взрыв и так далее. То есть всю физику они прошли. В 19 веке они прошли всю механику. От математики там вышли на всю механику. Начиная от того, что только тогда там начали ручку крутить и это С чего начинаем гуманитарные технологии? Какой будет путь их в 20 веке? Назовите вот мне, то есть здесь, понятно, в 18 веке, 2 плюс 2, и начали опять вспоминать, что такое квадратный корень. Здесь понятно, с чего начинали, механизация сельского хозяйства. Здесь понятно в физике, с чего начинали. А начали просто понимать, что можно ядро, как оно состоит. Вот это мне скажите.
Со гуманитарной... сборки социальной факторов социальной инженерии в тоталитарных режимах.
С концлагеря?
Да, концлагерей.
Это наш президент недавно признал, что самое главное это.
Да, но я сказала с разборки.
Что с
вот, наверное.
Самое главное, он сказал, после, видимо, фильма четвертого, он сказал, что самое главное это то, что войны сейчас ведутся совершенно на иных технологиях.
Даже да. Президент, даже он.
Значит, вот, смотрите, вот тогда, если мы говорим про это, вот они точечки. Пускай тут не самые большие умы, но мы сейчас вот объединились все, на позиции все, что у нас есть, чтобы делегировать его в этот вопрос. Больше я ничего так и не увидел. Вот я хочу услышать, что другие увидели.
Но при этом, да, вот как бы вот эта вот линия математика, механика, физика, инженерия, как бы, да. В 20 веке на самом деле даже не физика уже, потому что
физика, химия, там, чем угодно.
Ну ладно, как бы, да. Есть еще как бы это самое, не мейнстримные линии, как бы, да.
Но если строить пирамиду, самую главную, или строить коллайдер, то надо строить самую.
Коллайдер это когда не получилось.
Нет, коллайдер – это верх физики на самом деле. То есть уже после ядерной бомбы можно делать только было коллайдер.
Для этого не надо коллайдер строить.
С одной стороны, да, пусть он и верх там и так далее, но физика сегодня не является мейнстримом. Уже давно. И несмотря на то, что вот этот ряд он продолжался до физики в 20 веке, как бы, да, но параллельно с этим 18 век – это философия. 19 век, это между прочим.
Вот вы говорите как раз про вещи контекст. Контекст математики был в философии в 18 веке. Контекст вот механики в 19 был как раз в полноценной географии.
Стоп, там же механики, как бы, да, помимо механики механической, была еще социомеханика. И фактически Маркс, Спенсер там и так далее, да, они занимались уже как бы вот социомеханикой.
Вы хотите перенести социофизику?
Физика в этом смысле является моделью развития наук. В физике, как бы, она парадигматическая наука, да, но параллельно с этим шла другая линия, связанная с организацией жизни и деятельности людей. И здесь нарабатывались другие вещи. И там то же самое, переходило лидерство от страны к стране там, и так далее. Да? И если мы возьмем как бы, структурализм 20 века, например, там, да? Постмодернизм, кто задает моду как бы, вот в этих областях, какие проблемы сегодня решаются, когда решаются вопросы гендера, этих самых ЛГБТ, этих самых права человека там, и прочее, прочее. Как, да? Разборка и сборка традиционно сложившихся этносоциально-культурных систем.
Обрядовых.
Да? Обрядовых. Это дело
этнокультурная, социально-обрядовая система. Есть такая тоже наворот.
Есть наворот. Вот этот наворот, как бы, да, все вот это начинает осмысляться.
Ну.
И в этом, как бы, здесь сегодня очень большие проблемы. И когда мы выходим уже на университет, собственно, да, и Риддингса того же самого, он ведь что говорит? Как бы у него другая линия, да, в истории университетов, модерного университета, начиная там от Гумбольдта и так далее. Он говорит, 18 век философия, 19 век культура.
Очень хорошо бы было бы дописать. Вот
20 век литература.
Можете? Вот важно было.
А я думаю, что еще Оксана продолжит.
Третий списочек.
И вот несколько списочков таких и есть.
Я возьму на себя эту наглость. 19 век, еще раз мне в мозги, философия, здесь литература, культура, правильно, культура, здесь литература, а здесь?
Да, я думаю, что там начинается менеджмент.
Менеджмент, который довел университеты до
ручки. Вот это я писать не буду.
Точно так же, между прочим,
физика. Это вы сами напишите.
Физика, которая довела
науку
до ручки.
Ну, а третий вариант есть у нас, скажем, ну, если по такой схеме идти. Это мы ищем на контекст 21 века, который, на основании которого могут появиться мышления о новой пирамиде. Да?
Господа, вот, мы же не в гранку играем, на самом деле. Не ставим на красный или черный, или зеро, что выпадет.
А что вы думаете?
Ну,
это что, преферант?
Бридж. Высшая форма карточного мошенничества.
Веру не веру, но не знаю, что игру.
Мы еще от чебуты умеем играть.
Я просто хотел бы обратить внимание на еще одно обстоятельство, которое, по-моему, здесь несколько забыли по нему. Когда мы брали ЦЕРН в качестве прототипа, модели и так далее, через призму чего предлагается смотреть на, скажем так, ЦЕРН в кавычках Беларуси, то надо иметь в виду следующий важный контекст. Во-первых, ЦЕРН – проект интернациональный. Он был заточен под идею там, Европы, лидирующей Европы и так далее, и мог, собственно говоря, ходить по всем европейским этим структурам, искать ресурсы, договариваться и так далее. Другой вопрос, если мы тут что-то делаем в Беларуси для Беларуси. Это проект, если интернациональный, то уже тогда большой вопрос, почему и как. То есть, и насколько я понимаю, если бы речь вести о национальном белорусском проекте, то у нас вот есть один политик, которому надо было прийти в администрацию и предъявлять ему документ для того, чтобы эта администрация рассматривала. Но речь, скорее всего, пойдет, что ресурс это наш, придется искать не здесь, а искать придется в Европе.
Ну, вроде бы на игре, как бы, да, на всех Татьяниных докладах, мы про это уже достаточно поговорили.
Да, так вопрос-то в чем? Вопрос в том, что если это и прототип, и модель, то ее в буквальном смысле перенести явно не удастся.
Почему? Нет. Как раз вот и перенести.
И мы говорили, между прочим, тогда же, да, про то, что современный университет, который мы задумываем, да, в буквальном смысле с номинациями должен быть европейским гуманитарным университетом.
Этот тезис звучал.
Но при этом, как бы, да, мы и говорим, что двигаясь в понимании, осмыслении этих вещей, мы переосмысляем случайное или не случайное, но как-то там подобранное название для ЕГУ, да, в тех категориях, терминах того содержания, которое мы сюда вкладывали. Мы можем не называть его так, да, как-то иначе, там, но смысл его такой. Это может быть европейский университет. Европейский в том смысле, что он решает европейские проблемы, да, а не местечковые. Это должен быть гуманитарный университет, потому что основные проблемы, которые сейчас не являются решенными и создают величайшее интеллектуальное напряжение в Европе, это проблемы гуманитарные, гуманитарно-технологические. Единственное, что мы добавляем, да, здесь, и делаться он должен не на Женевском озере, и не в Вильне,
а на Минском море.
А здесь, да, в Беларуси. Потому что, как бы, в данном случае мы решаем еще и ряд застарелых проблем для себя, да, без которых нам нехрен делать в Европе. А если нам нехрен делать в Европе, то мы тогда скатываемся в Африку, в Смоленскую
губернию,
да, и так далее.
В Африку еще у нас никто не скатывал.
Сейчас грузины задумали классный ход, между прочим. Они дают гражданство южноафриканским бурам и собираются переселить 125 тысяч фермерских семей буров в свои субтропические области.
Они надеются, что обоевшее население попадет на Россию и выполнить все стратегические
задачи. А еще один микровопрос. Сам изначально была такая фраза, я с ней согласен, о том, что вообще все это вот европейское сообщество началось с того, что встретился условный француз с условным немцем и сказал, давай закончим вражду. И тогда появилась какая-то наднациональная
европейские деньги.
На американские деньги.
Что
существенно? Только прозвучал о том, что чисто белорусским это быть не может. Хотелось бы хотя бы в теории порассуждать, кто поляк со шведом должен встретиться.
Мы уже озвучили имена. Сорос тоже со своим чемоданчиком.
Кто должен встретиться?
Там другая ситуация. Это у нас затянувшийся спор с Акудовичем, начавшийся когда-то в гостинице «Орбита», когда Бобков там собирал какие-то семинары по Средней Европе. Да? И тогда шел вопрос, вот Европа, не Европа, мы движемся, не движемся, там, не там, там и так далее. На что Акудович тогда сказал, а что вы тут спорите, я ж знаю отказ, я в Европе. Чему пытаюсь Акудовича? Потому что я там раницею
за
сняданком, читаю Дериду. Я ему говорю тогда, вот Акудович, начиная с этого места, мы будем ждать следующее. Мы, правда, не дождались. Покойник Деррида уже не может прочитать Акудовича. Но когда какой-нибудь французский Акудович за завтраком в Париже будет читать Акудовича под фонограмму Хоменки, вот тогда я скажу, да,
по-моему,
еще вот тоже. Именно к этому мы будем стремиться.
Ну, это еще более сказочное, чем пирамида.
Еще сказочное.
И хотел... Или тут центр, или ничего не строим.
Вот я же говорю, тут хорошо. Центр. Читать в Париже должны то, что вообще это самое, и поэтому, охотиться за журналом.
А вы мыслите категориями, которые взяли оттуда. Пока не родим тут
термин. Стой, давай поймем.
Да? Ладно, все, пропустим, надо заканчивать.
Где это? Оттуда, что я беру? Нет, я говорю, наоборот, туда.
На самом деле, я как это не отрефлексировал и начал разговаривать, да, извините.
И тут, понимаешь, надо считаться опять с контекстом реальности, да? Вы можете сделать в Минске кинофестиваль «Листопад» и считать, что лауреат кинофестиваля «Листопад» – это лучший фильм всех времен и народов.
Лучший канский.
Да? Но, к сожалению, да, надо это самое пройти Каны,
зачем?
Оскар. А потому что делается кино, к сожалению, там.
Кто это сказал?
Ну вот, как тебе сказать.
И если такого подхода не будет, то ваши Каны, вот так и заявляет Москва, видели мы ваши Каны, говно. Вот у нас вот это самое, вон это какой-то Серёжа, они ж на мобильник такие фильмы снимают, они повали всех.
Слушай, вот пусть москали так и живут.
Но дело в том... что вот на этой так. базе они притягивают туда огромнейшие средства, и понятно, что это полная ахинея, но на этой штуке делают очень серьезные студии, которые потом опять возвращаются в Каны и уже с реальным материалом.
Ну, в Каны.
Ну так что в Каны? А до этого надо сказать, видели мы ваши Каны. И тогда только появятся бабки, чтобы туда вернуться.
Сделать лучше надо, а не это самое, не кичиться самопалом и бриколажем здесь.
Без кичения самопалом бабки не придут.
Вы, по-моему, друг другу объясняете. Вы, по-моему, совершенно одинаково.
Да, мы говорим о том же самом. Мы говорим о том же самом, но на повышенных тонах. Говорим то же самое.
Я завершила нашу тему. Я еще хочу Тане дать слово, если есть что сказать. На всякий случай слово дать.
Нет, я буквально просто два слова, что да, мы вот, я как в собственном начале сегодняшнего семинара говорила, что скорее всего мы сегодня в лучшем случае разберем один пункт, потому что он слишком много чего из-за себя порождает. Вот, и это как бы первый момент, и как бы, наверное, на следующих семинарах там, ну, или обратно как бы кто-то другой возьмет лидерство. Но потом мы, я думаю, все равно так или иначе продолжим разбор некоторых других важных моментов, которые потом так странно все равно всплывут. И в этом смысле, что я хотела еще сказать, что когда мы говорим про прототип ЦЕРНа, да, то есть опять же еще напомнить для тех, кто не был, что это не означает, что мы собираемся что-то копировать и так далее. Мы разбираем с целью, в общем-то, нахождение схемы, которая позволит нам создать то, чего не было. И именно в этом плане нам ЦЕРН интересен как прототип, а не как модель для сборки. Да? Мы его разбираем именно как прототип. Вот. А так, единственный какой момент, который на каком-то из последующих семинаров, либо если это будет еще актуально, это разобрать, это именно система образования. То есть, как построена информационная и образовательная система, там есть, ну, как бы ряд моментов, которые, возможно, будут интересны, если мы не разберем это на каких-то других вариантах.
Я еще такой вопрос к коллегам и слушателям. Есть ли у кого-нибудь желание на следующий раз представить доклад и выступить? Я сейчас не буду вымучивать. Если это желание появляется, то тогда вы мне сообщаете о нем. А так я тогда через две недели, следующий семинар, мы в любом случае, я думаю, найдем, что обсудить, и это будет заранее известно.
Всем хорошо было бы, да, обсудить.